Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок,
поиграй на дров, Сережа, в серебре на рожа.
Восемь часов сорок минут, понедельник, 24 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, смотрите, ребят, значит, погоду вам обещают. Да, ну вот, мне пишут какие-то язычники, мы, конечно, отвергаем с гневом их намеки гнусные, что пока ребро было у нас был мороз, а как ребро переехало в Питер, там пошел снег. Ну, это правда, там пошел снег, и там, сказать, был град, и там были сугробы.
Вот, вот видите, Питер слабее, мы долго держались, мы тут
Дождик. Ребро сильное, а что ты хочешь? Это же не какое-нибудь ребро, а какое-то ого-го ребро, ну и так далее, правильно? Значит, а у нас нет, наоборот, теперь лето начинается, ну, слава богу. Я сейчас скажу вам про Москву быстро, то чтобы вы губы не раскатывали. Среда, четверг, пятница, суббота, три дня будет лето. Три дня, потом, четыре, простите. Среда, четверг, пятница, суббота, потом 22 опять, в воскресенье уже 22. Но до этого, значит, 26, 26, 27, 26, вот так. Никаких 30, ну 30 это на солнце, естественно. Если вы, знаете, как, попросите жену взять увеличительное стекло. Выйдите на ожесточенное солнце какое-то, поймайте минуточку, и пусть она вам плешь прожигает увеличительным стеклом. Жена прожигает вам плешь, понимаете, что я говорю сейчас? Тогда вы там испытаете в этой точке и в этом моменте действительно плюс 30 будет, плюс 40, плюс 60. Дело дойдет до, может быть, и 100 градусов. Но давайте говорить серьезно. Температура измеряется на ВДНХ где-то в страшном подвале там каком-то и так далее. Специальное место, где тень и прочее. Вековые дубы. 26, 26, 27, 26.
Не, ну вот для Москвы 26 это много. Это прям жара.
Для какой Москвы? Москвы 70-х? Да это
нет,
жара.
Да и для нынешней. Я вот уже отвыкла. Я уже в 26, мне кажется, что прям можно ходить легком.
Помню, когда-то я начинал... Я пытаюсь превратить себя в экспонат краеведческого музея и в старика. Но правда уже... Я чувствую какую-то приятность от того, что мы начинаем вспоминать. Это наслаждение какое-то. Я помню публикацию в 90-е еще. В 90-е. А вот эти вот теплые лета, они пошли где-то с середины 90-х. До этого не было. Значит, и я помню. Плюс 27 в Москве не хватает мороженого. В нулевые годы, в конце 90-х, это вызывало уже смех. Потому что плюс 27 это было холод. Посмотрите, на 35 было нормально. 30, 32, 35 было нормально. 29 нормально. Но уже теперь опять привыкаем к той теме, к 70-м, 80-м годам.
Было. Да,
к 80-м.
Не, ну, влажность.
Нужно начесывать челки тогда. Если 80-е, надо начесывать челки. Слушай, значит, Москва...
Мне нравится 80-е.
Да? Ужасные абсолютно. Слушай, а 70-е с бакенбардами... А 70-е с бакенбардами и острыми такими рубашками, острые воротники у рубашек. И усы.
Ну, нет, 80-е, они отвязные. Вот разнообразие красок, цветов и форм, мне кажется, вот не было.
Ну, не какофония ли это?
Такого.
Ну, хорошо, окей. Значит, и 4 дня. Если хотите содержать на погоду другую, значит, вам надо следовать в Г-Барселону, товарищи. Вот просто, чтобы вы знали. Г-Барселона. Там все просто. 28, 28, 29, 29, 29, 30, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30.
Еще вот в Сибирь к нам можно, кстати. Там сейчас тоже жара.
Ни в коем случае. Почему?
Ну, там прям все выжигает.
Можно расскажу, почему нельзя? Потому что в Сибири стоит монгольский сибирский антициклон, так?
Так.
Который, все взвеси висят в воздухе. И это вызывает канцерогенное влияние.
Ну, послушайте, люди там взвесей не так много, как в Москве.
Нет, можем, Барселона, я все расскажу сейчас. Mm-hmm. Барселона, Канарские острова, Калифорния. Я рассказываю про места, где надо находиться человеческому существу, если оно себя уважает в какой-то степени. Может быть, чуть-чуть. Но вот, почему? Потому что побережье постоянно наличествуют бризы. Бризы. Идет сюда, назад потом. Назад бриз. Туда-сюда. И вот эти взвеси не висят. В Сибири она как ровно сковородочка вот эта, и ровно над ней жарко, и никакого бриза.
И
вся мерзость, вся мерзость попадает в линзу, так называемая линза, в которой вся эта... они дышат. Сейчас я найду эту публикацию, у меня она есть. Ребята, сейчас я скажу, финские ученые... Значит, я сегодня читал это.
Вот у нас
сегодня
пишут,
читал. Сегодня читал.
Мошка, говорят, там, по набережной Иртыша, да, в Омске.
Значит, слушай, грязный воздух. О, ребята, я вам рассказал про Сибирь. В хорошем смысле. Вы же сейчас хвалите родину, я в этот момент не могу не подключиться. Где-то со своим аккордиком, где-то ля минор сыграть можно? Смотрите, российские исследователи оценивают ущерб. БРИКС оценивает ущерб. Значит, мы тратим... Сейчас, секундочку. На долю 41 страны. ОАС, Организация экономического сотрудничества и развития, и БРИКС, приходится 71% из 4,5 миллионов ежегодных смертей из-за грязного воздуха. Это про Сибирь, просто рассказываю про Сибирь. Как я сибиряк, я могу рассказывать про Сибирь. По данным исследования, глобальное бремя болезней. В мире абсолютная смертность возросла на 13% из-за грязного воздуха, в том числе в Сибири, с 2000 по 2015 год. На 14% в БРИКСе. Это у нас. БРИКС — это мы. Понятно? Р — это мы в БРИКСе. Значит, и так далее. А в РФ за 15 лет такая смертность. Значит, воздух. В 15 году аналитики оценили потери у нас 12,5% ВВП. 12,5% ВВП. Это объясняется, что средний показатель, средний, значит, ССЖ уже, не знаю, максимален почему-то. Одним словом, мы, вторая, третья, мы хуже всех в БРИКСе. Мы хуже всех в БРИКСе, потому какой мерзостью мы дышим, товарищи. А за нами следует Индия, потом без всякого БРИКСа Латвия, потом, в абсолютном выражении, максимальные потери от загрязнения у КНР. 1,6 триллиона долларов. Но ущерб экономики всего 8,4% ВВП. То есть мы гасим сами себя больше всех в БРИКСе. Больше всех в БРИКСе. Понятно, да? Почему? Мы дышим мерзостью. А скажите, пожалуйста, а откуда эта мерзость к нам прилетела? Из Соединенных Штатов, Израиля, откуда? Можно уточнить? Нет, мы ее сами сделали, господа. Мы сделали мерзость, сами дышим, асбест, подмешиваем крошки асбеста, чтобы дышать, чтобы рак, чтобы онкозаболевания получились. Мы же думаем, ну как мы без онкозаболевания, правильно? И вот эта линза над Сибирью, она всю эту мерзость концентрирует. Понятно? Не надо радоваться. Поэтому надо жить на море, в хорошем климате на море. Но у нас такого места нет.
А вот спрашивают, а как же Крым?
А чё Крым-то? А чё Крым? Он крошечный.
Бриз и
ну, давай просто
погода.
Скажем, ну, давай просто скажем. Наши предки, умницы и молодцы, разместили страну. Наши предки, я сейчас хвалю, ты знаешь, я на колени просто перед Сергеем Радонежским, перед всеми. Наши предки разместили страну на приветливых пляжах Северного Ледовитого океана. Если вы подойдете к карте России, вы увидите, что Россия простирается вдоль приветливых пляжей Северного Ледовитого океана. Ни хрена другого у нас нет. Крым крошечный, Сочи крошечный, Анапа крошечная. Сами там, они в этих дивных местах, они настолько крошечные, а концентрация населения там настолько огромная, что они пьют собственные фекалии. И они в ней же, зажмурившись, купаются. В собственном говне купаются. Ну там, извини, ну в хорошем смысле. В прошлом летом, я сейчас никого не ругаю, в прошлом летом не было ни одного ребенка, вернувшегося из Анапы, которого бы я знал, я сейчас говорю, извините, я готов к судебному преследованию, значит, ни одного ребенка, которого я бы знал или слышал из семьи друзей, который бы в Анапе не заболел энтеровирусной инфекцией. Ни одного, ноль, ноль. Я знаю ноль детей. Я знаю 10 детей, которые заболели. Могу всех в суде предъявить, если кто-то... Понятно, да? Все до единого заболели энтеровирусной инфекцией. Русский юг, включая Крым, родина дизентерии. Но это родина дизентерии. И моя тоже. И моя тоже. Все.
Но это забыли. Было поветрие. Ну,
забыли.
Один год
забыли. Так было. Купаются в собственных фекалиях. Один год заболели, а следующий что, привыкли? И следующий год тоже заболеют. Понятно? Что я не знаю? Я в холеру был в Керчи. Я в холеру в 71-м году. Я проходил карантин. Холера была. У нас этот самый хлорка, весь город пах. Мы все ручные эти ручки дверей обматывали тряпкой, пропитанной хлоркой. Я ходил, конечно, я ходил в библиотеку один, там был на всю библиотеку, понимаешь, ходил, в какой-то тазик надо было наступить, в тряпку, вонючую хлоркой, тряпкой с хлоркой руку схватить, протереть руку хлоркой, пить кислоту какую-то, нам давали кислоту, уксус мы пили, пили уксус и протирали все хлоркой. Холера! Керчь! Я лично пережил карантин по холере. Вы что, ребят? Средние века, Тамерлан этого не видел, как что я видел в Крыму. О чем вы говорите? Да ладно, болтать-то. Ну все, значит, правильное место — это на море и хороший климат, чтобы сдувало мерзость. Этого в России, к сожалению, нет. Просто вообще нет. Торжественно это констатирую, как керчанин, крымчанин и человек, познавший многое, даже купавшийся в бухте Шамара во Владивостоке. Я купался. Че? Вы купались в Шамаре? На Шамаре? Архангельск. Хорошее место, кстати, Архангельск. Ну, если мы говорим про климат. Если мы говорим про климат. А как же город Ейск? Чё Ейск? В Ейске у меня батя закончил училище летное. Знаем мы этот Ейск, и ездил я туда. И чё Ейск? На берегах Азовской лужи расположенный городочек, который ест фекалии, которые идут из Ростова-на-Дону. Это вы имеете в виду? Вкусно вам? Ну, ешьте дальше. Молодцы. А? Но это же из Ростова, по Дону течет. По Дону течет, по Дону течет. Была песня про фекалии какая-то, я сейчас не помню. Ну, не важно, забыл, что не все ж помнишь. Слушай, про Ростов-на-Дону и Артема Тарасова. Один из самых известных участников кооперативного движения СССР конца 1980 года, предприниматель Артем Тарасов, о смерти которого стало известно, вчера помер. Ну, или это самое. Один, без таблеток, пытался лечиться самостоятельно. Сколько лет? 72 года. Нет? Какого он года? Не знаешь?
Ну, давайте сейчас проверим.
Нет, ну вот здесь написано где-то. 50-го. Он 50-го года. 50-го года? Ему там 50, здесь 17. 67. Сколько ему? 67. Ну, блин, если там 50. Ну, подожди, в том веке 50, и здесь 17. Ну, так или нет? 67. А почему пишут, что 72?
Обманывает, наверное.
Может быть, он себе... Я знаю одну бабу, она большой человек, кстати, в МИДе.
Угу.
Она поменяла паспорт.
Да, 50-го года он.
Слышишь, наоборот. Или, сейчас я не помню, как она поменяла паспорт. Но как-то мы смеялись, выпивали с ней. Значит, это давно было. То ли она наоборот себе поменяла... То ли она года четыре отхреначила.
Скинула?
Да. Или скинула, или прибавила, я не помню. Я пьяный был, не помню. То ли прибавила. То есть ей было, допустим, 40, она говорит, а я 44.
Зачем?
Почему? А все такие, мать, ты выглядишь на 40. Ей такой, а она говорит, да мне 44. Она, мать, ну ты выглядишь на 40, старуха, ты вообще как сохранилась, смотри, у тебя. Понимаешь? То есть она, по-моему, или прибавила 4, или отняла 4. 36, что ли. Я не помню. Какая-то фигня была у нее вокруг 40, кризис мозга и возможности в МВД. То есть это совпало. Мозг совпал с МВД. То ли хахель у ней был из МВД, то она что-то такое.
И уже никто не подкопается к
да.
его возрасту.
Я не понимаю, она сделала 4 плюс или 4 минус. Мне кажется, что Тарасов тоже так сделал. Ну почему? Все пишут, что ему 72, ввиду того, что он рожден в 50-м. С какого фига, а? Можно объяснить? Хорошо, значит, он в 39 лет был избран вице-президентом Союза, но он поздно начал. В 89-м году, когда мы начали грабить Россию, в 89-м, 90-м, когда мы начали грабить собственную родину и разрушать ее, ему уже было 39, это уже не тот возраст. Надо было, если бы ему было 25-27, Он бы тогда грабил бы сочнее, сочнее бы впивался зубчиками туда, в эту самую, в Русь-матушку, понимаешь? Нет, он уже был 39, он уже был такой стареющий, я бы сказал, стареющий грабитель. Нахожу.
Знаете, это на самом деле это очень хороший пример, вот когда мотивации говорят, вот он поздно начал, но смотрите, сколько достиг. Вот он только, например, в 39 нашел свое призвание.
Им не хватало цинизма. Вот 50-го года им не хватало цинизма. Вот которые ребята уже 60-го, 65-го года, вот у них был уже цинизм настоящий в крови, понимаешь? Они уже как сволочи рвали страну. А вот эти 50-го, они, как тебе сказать, они какие-то унылые, они унылые такие пентюхи, в хорошем смысле. Я сейчас никого не ругаю, ты знаешь. 50-го года, пентюхи, это все сплошь. Кого я знаю 50-го, все пентюхи.
Так это ж хорошо, а? У нас и так много цинизма,
да? И все, кто до 50, 45-го, пентюхи тоже, 48-го, пентюхи, все, кого я знаю, ты понимаешь? Ну, хорошо, значит, ну, может быть так. Он первый советский предприниматель. Я очень хорошо его помню в одном эпизоде. Он пытался присвистнуть и продать куда-то за пределы родины нашей советской колонну танков. Вот это я помню. Точно помню. Ребят, кто помнит Тарасова? Я помню, что колонна танков какая-то была под Ростовом-на-Дону. Кстати, мы возвращаемся к дизентерии. Была поймана колонна танков, которую Артем Тарасов куда это пытался присвистнуть. Притом без ГБУХи. Такие вещи, когда ты делаешь, надо, чтобы ГБУХа была за тебя. А он как-то пытался обхитрить ГБУХу, что не получалось даже тогда, когда она была ослаблена. А сейчас тем более. 7373948. Кто помнит Артема Тарасова? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, добрый день, Сергей.
Здрасте.
Добрый день, Эльвира.
Здравствуйте. Здрасте.
Да, я два момента. Это вам привет с Ямала, это Сергей с Надыма.
А здрасте, Сергей с Надыма. Здрасте.
Да, да, вот у нас насчет погоды. Да, у нас жара сейчас стоит, на солнце около 40. Но у нас...
На Ямале.
На Ямале, да, прям, ну, на Дымский район.
Дело дойдет до того, что вы будете на камнях жарить яичницу.
А может, так и делаем, если не одеваться, так почти получается. Вот. Да. Но тут дело в том, что просторы хорошо, все продувается, свежий воздух. Но мошка, комары раз, и второе, сейчас скотомогильники опять откроются, а мы не готовы опять, что, ну...
А у вас сибирская язва там, да?
Да, ну да, в прошлом году был какой-то хелп, там вообще полностью трэш. Ага. Вот. А я только не понимаю, почему людей можно кремировать, а оленей нельзя, тоже для меня большой вопрос.
Не
вот,
знаю.
И второе, да, и
Серега,
вопрос...
между нами, северянами, ну, скажите уже за Тарасова что-то.
За Тарасова? Ну, у меня интернет, да. Это самое, я опаздываю. Поэтому я, да, мы тормозим слегка, но даже
поправляем вовремя. Он хороший, он сидит у себя там на дыме, на этом самом, плюс 40 градусов и дымится, беда. 7373948. Тарасов, я его помню, он пытался украсть колонну танков какую-то, его состав остановили. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор, Санкт-Петербург.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы помните эту тему с танками?
Я помню тему, когда ты...
Да, 7373948. Ну, видишь, я получил, не получилось. Виктор из Санкт-Петербурга, не получилось. Он старался, но не получилось. Хорошо, по-моему, ничего не было. Да, значит, 7373948, Артем Тарасов свистнул какие-то танки. И никто этого не помнит, обратите внимание. Скажи, а как, на самом деле, может быть, это неинтересно? Вот скажи, как тебе? Ты была в несознательном возрасте.
Вот я, да.
Ну, вот тебе интересно это или нет? Становление русского капитализма.
Нет, мне, конечно, это интересно.
Да?
Просто я о таком персонаже практически ничего не знаю, да? Кроме последних сводок новостей.
Я бы взялся вспоминать, если бы я знал что-то о нем. Но я мало знаю. Я уже знаю, что он крал танки, больше ничего. Значит, в хорошем смысле. Но это же
Нет, ну это же шикарная история.
А? Шикарная, по-моему, тоже, да. Слушай, и, значит, если бы я начал рассказывать тебе, твоему поколению, потому что мы теперь с Путиным равняемся на молодежь. То значит, все теперь равняются на молодежь. Поскольку она 26 марта вставила нам перышко в одно место, то мы теперь равняемся на молодежь. Вам интересно про Тарасова или нифига? 7373, может, неинтересно
никому? Да мы его просто не знаем.
Ничего не знаете, но когда начинаешь рассказывать, интересно или нет? Алло, здрасте.
Да.
Сергей, по-моему, это не Артем Тарас, это какой-то другой. Но не танки, а гусеница от танков с легированной сталью.
Нет, танки тогда были. Колонна танков была. Мы видели, я видел по видос, это под Ростовом-на-Дону. Шла колонна в Новороссийск на платформах, значит, по железной дороге. Остановили.
Я просто помню.
Гусеницы сами себе были на танке. Это вы очень правы, очень правы. Другой раз бывает, что танк прямо с гусеницами. В движении, поехали, ладно. Все, помер, хорошо, все.
Подъем. В движении.
Так, 3 балла, 4 балла. Во, крепчает Москва баллами. Балашиха не едет в Москву, не хочет. М1 не хочет перед Одинцовым. Там у них они учинили себе, значит, аварию. И из Одинцова теперь не могут выехать. Молодцы. Устроили. Ага. Так, на юге так более-менее затруднение, но ничего. Поселок Лес-Паркхоз. Вот Лес-Паркхоз у вас есть, от Бутова и Лес-Паркхоз. Скверно, Симферопольская хайвей тормозит. Все остальное прилично. Кстати говоря, от шоссе энтузиастов и прежде от проектного проезда 1217. Знаете, где это задница мира? Это Измайловский парк. Значит, оттуда начинается проблема, и они абсолютно серьезные. И до середины пути до авиамоторной. Че, новости?
Сережа Пастушок, поиграем, гранёдров Сережа, все дебри награжал.
Девять часов шесть минут, понедельник, 24 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей
здравствуйте,
Доренко.
Здравствуйте.
Доброе утро всем.
Более 300 россиян задекларировали доходы. В смысле, я продолжаю. Про Тарасова я хотел. Это сверсталось так, но почему-то, значит, разбилось нам новостями. Более 300 россиян задекларировали доходы в размере свыше 1 миллиарда рублей за 2016 год. Сейчас в 2017 году.
И обрадовались, что у нас нет налога на бездетность.
До 1 миллиарда. Свыше миллиарда. Да, пересчитаем миллиард в нормальные деньги. Это будет, значит, миллион. Это типа как примерно 15 600, да? А, правильно я считаю, нет? А значит, а тут тогда миллиард, это еще 3 нуля, 15 миллионов. То есть по 15 ли... По 16, давай 16 считать. По 16 миллионов долларов срубили и выше в год. То есть более 1 миллиона в месяц.
Какие
интеллигентные, умные люди. Все-таки нам не чета, понимаешь? С 1 января по 15 года, 17 года 324 жителя подали декларации о доходах свыше 1 миллиарда рублей. Еще 425 человек задекларировали доходы за 16 год в диапазоне от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей. Это значит, знаешь что? Я сейчас объясню. Это значит, от 8 миллионов до 16 миллионов долларов они срубили. Народ, какими молодцы все-таки кругом, а? Федеральной налоговой службе ФНС помогают, что миллиардеров может быть и больше. Дело в том, что налогоплательщики вправе не указывать декларации дохода, которые не подлежат налогообложению, и доходы, по которым НДФЛ был удержан налоговыми агентами, если это не препятствует получению вычет. Короче, они указывают только то, что сверх... Одним словом, например, ты на работе получаешь на работе премию 2 миллиона долларов в декабре, например, получил в прошлом 2 миллиона долларов. Угу. Ты их не указываешь. Почему? Потому что с них уже взяты налоги.
Угу.
Ты берешь только сверху что? Еще сверху. Поняла?
То есть еще больше.
Смотри, угу. Нет, смотри. Значит, не в организации. Не в организации. В организации ты получила, например, условно говоря, здесь, например, на радио получила 2 миллиона долларов, как обычно.
Угу.
Значит, потом еще ты где-нибудь в Транснефти, например, в совете директоров. Еще там, сказать, там миллиончик, понятно, да? Уже у тебя 3. И где-нибудь в Сбербанке ты в правлении. Еще 2. Значит, у тебя 5 миллионов. Это удержано, уже удержано, все налоги удержаны.
Угу.
Ты не должна их показывать. Это все официально, через кассу, все чин-чинарем, красота. Дальше. Ты продала имение, например, где-нибудь, там, в Усове, не знаю, понятно, да? В Колчуге. Продала имение. Получила свои, там, 10 миллионов долларов. Ну, получила. 10. Ты овладела более 5 лет этим имением. Значит, ты не должна опять ничего показывать, уплачивать, ничего не должна. Правильно я понимаю? Нет? Правильно я понимаю? Значит, вот тебе 15 миллионов. Ну, почему? А это же законно все, ничего не надо. Вот. А тут сверху свалилось. Ну, шла где-то, встретила кого-нибудь богатого, не знаю, Ходорковского. Не знаю, может быть, за рубежом. Или здесь Сечина встретила. Идешь, Игорь Иванович.
И он мне говорит, вот тебе мешок денег, ничего не спрашивай.
Вот тебе миллиард, ничего не спрашивай. Ничего не спрашивай, тихо. Говорит, иди как шла, и все, тихо, вот так. Иди, все. Миллиард. А этот миллиард ты должна была задекларировать. Вот этот миллиард.
И с него
ну, чего ж, богатые люди. Кто-нибудь, пожалуйста, аудиторы, кто-нибудь, юрист, расскажите. 425 человек задекларировали свыше 500 миллионов. 324 жителя России подали декларации о доходах свыше миллиарда. Ребята, это серьезно. Это серьезно. А знаешь, что это такое?
Что это?
Я теперь понял. Внезапно понял. Без всяких аудиторов. Аудиторы, пока вы сосете свою левую лапу ноги. Левую лапу ноги бывает? Пока вы сосете свою левую нижнюю конечность, я понял, что это за фигня.
Что?
Это же перевод с киков. Это кики. Это кики, правильно я рассуждаю? Эй, братцы, кто разбирается? Это же кики полетели.
Какие кики?
Ой, мать, ты не знаешь. У людей нет. Трагедия, ты не знаешь. Значит, есть 20% людей, у которых были офшорки. 1/5, которые их закрыли ввиду того, что готовится обмен информацией, автоматический обмен информацией. Они их закрыли и шарахнули на личные счета. Кики закрыли. Кики перевели через личные счета. Продержат год, и через год откроют новые кики, уже задекларированные кики. Это контролируемая иностранная компания. Понятно, что такое кик, да? Они снова откроют кики и с личных счетов закатят все эти миллиарды туда.
Их вот опять станет у нас мало, да?
Я все понял, товарищи, все понятно, все понятно. Значит, это, вот эти миллиардеры, это перекат средств. Есть очень преданные режиму люди, по-настоящему, преданные совести, там, исповеди, еще чему-то. Правильные люди, есть правильные, хорошие, есть плохие, есть хорошие. Вот эти хорошие, они позакрывали кики, офшорки, и вкатили все на персональные счета. Естественно, не в России. Естественно, не в России. Об этом забыли сразу. Но они их задекларировали, как пришедшие на личные счета. Понятно, да? И дальше они их снова откатят в кики ровно через год. Вот, теперь я понимаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте всем. Да. Но кики они не совсем закончились. И если переводить, то перекатывать на какую-нибудь Мальту или там...
Да.
И на самом деле на Кипре сейчас законодательство изменилось, так что там можно еще кое-что под это подсунуть. Но вот кто, собственно говоря, там декларирует, вот им декларируют, показывают да. больше 500 миллионов и так далее.
Да.
Но все это же ИПшники, да, потому что при сверхдоходах таких, ну, условных, да, никто нет. нагрузку такую по зарплате на контору вешать не будет. Соответственно, нет. все со своими конторами...
Кажется, у меня ИПшника с миллиардом рублей дохода. Нет.
Нет, ну смотрите, вы со своей конторой сидите на договоре, как ИПшник. Соответственно, контора вам выплачивает как бы по контракту вашу там 5-миллионно-долларовую зарплату, да. но при этом сама контора не платит с нее никаких налогов. А на все налоги, которые потом вот эти задекларированы, платите вы. Но уже, соответственно, по упрощенке там на 6%.
Я очень мне очень спасибо, я благодарен вам за то, что вы вскрыли эту систему. Значит, но это другое. Вот по миллиарду сейчас это кики. Ребята, это кики. Я
были 2 года назад. Нет,
с 18-го открываются за 17-й. С 18-го за 17-й. Ну как вы? Это все откладывается каждый раз. Я вам объясняю. Я в ноябре месяце прошлого года имел ужин с одной бабенкой, но она ничего пальцем не тронула, о чем вы говорите. Значит, которая мне это рассказывала, вот эту фигню, в центре Г. Москвы. Ха-ха! Я вспомнил. Ну, конечно. 7373948. Все, я вспомнил. Скажите, пожалуйста, ну они хорошие или плохие люди? Вы завидуете? Люди, которые имеют денег больше, чем вы, хорошие, лучше вас или хуже?
Алло, Сергей, ну, наверное, они лучше, потому что если эти деньги заработаны там руками, головой, какими-то да. такими-то да. делами, то да. я думаю, что да. да. Вопрос по ИПшникам могу уточнить. Я ИПшник просто,
да.
там могу
скажите.
Сказать все. Значит, если юридическое лицо переведет ИПшнику, 18% сразу НДСа.
Да. Алло, вы потерялись. Он потерялся. Вместе с МДСом. Вы потерялись вместе с МДСом, да, прошу вас.
Значит, смотрите, потом ИПшник платит 7% еще.
Да.
То есть итога 25%. И все это ограничено 120 миллионами. Все не понятно. Надо рассказывать сказки про ИПшников.
Все. Это ребята перекатывают с киков на персоналке, а потом назад кики. Ну, послушайте, я знаю.
Совершенно верно.
Ну, какой-то момент я могу выступить экспертом. Я в ноябре прошлого года выпивал с одной бабенкой. Она мне это рассказывала. В ноябре. Что в 18-м откроются в сентябре 18-го за 17-й. Поэтому быстро надо закрывать все кики, открывать персоналку, перекатывать туда, потом назад на кики. Правильно?
Я думаю, что да.
И все в бандах Газпромбанка, правильно должно быть?
Самое главное, что все законно, все чисто, все аккуратненько.
И все. Ребят, все теперь понятно. Скажите мне, пожалуйста, теперь я привлекаю вас к разговору. Теперь, когда я знаю уже без вас, без всех специалистов, я оказалось, что я единственный специалист в стране по этому вопросу. Внимание, вот я сейчас, ну правда.
Ну и та дама.
Обрати внимание.
С которой вы беседовали.
И та дама, которая беседовала, она, к сожалению, она не русского, она скорее ближневосточного происхождения. Да.
Это я уже хотел сказать. Нет. Эльвира?
Нет, она не Эльвира. Что-то нет. Ну, такое, это был бы замах. Нет, меня в такие бани не приглашают. Нет. 7373948. 7373. Скажите, пожалуйста, давайте проголосуем. Люди, которые зарабатывают больше вас, они лучше вас или хуже? Вот просто ваше ощущение. Причем я, внимание, прошу именно проголосовать. Здесь вполне себе контрастная оценка должна быть. Не средние оценки мы не принимаем. Люди, которые зарабатывают существенно, в сотни раз больше вас, они лучше вас, 134-27-35, хуже вас, 134-27-36. Люди, которые зарабатывают существенно, в сотни раз больше вас, они лучше вас, 134-27-35, хуже, 134-27-36. Просто интересно. Интересна ваша оценка. Я потому что, на самом деле, у лучше 77%, 75%, вот у меня, пожалуйста, голосование. На самом деле, ведь у разных народов по-разному отношение к людям, которые абсолютно существенно больше зарабатывают. Я с удивлением знаю, например, что кавказцы очень уважают тех, кто зарабатывает в сотни раз больше их. Уважают. А русские нет. А русские нет.
Может быть, это соотносится с внутренней самооценкой? Если ты низко себя ценишь, то...
Не знаю, нет. Мне кажется, что это связано с тем, что там они сразу к тому, кто абсолютно существенно больше зарабатывает, пытаются прильнуть, разделить успех, и им какие-то традиционно крохи со стола смахиваются. Крохи. То есть можно примазаться. Если на нашей улице есть богатый человек, то это уже круто сразу.
Угу.
Это сразу круто, потому что это наша улица, а следовательно, он будет. У него априори есть какие-то обязательства перед людьми со своей улицы. У него, у того богатого. Значит, нам раздадут, я не знаю, сказать, там какой-нибудь бараний плов или что-то, еще там делают плов, я забыл. Ну, не важно. В общем, нам раздадут что-то такое прикольное. Там старые кроссовки его могут. Ну, я не знаю, что-то хорошее, что-то. Ну, что может быть хорошего с богатого человека, я не знаю. А? Да, а докурить дадут, докурить там, ну, все, всякие бонусы пойдут. А у русских этого нет. Русские очень горделивые в этом смысле. Они не хотят разделить чужой успех. Они как бы его сразу ненавидят, по-моему, мне кажется, нет?
Ну... Только это низкая самооценка.
Почему низкая?
Ну,
почему низкая?
Ой, наоборот, да,
очевидно,
высокая.
Очевидно, что это человек ужасный, и ужасно же, очевидно, что он украл. Все очевидно, что он преступник. Я хороший и в силу этого бедный. Вот мои объяснения как русского человека. Вот я так сам себе объясняю. Я бедный, потому что я хороший.
Если я был бы подонком,
уж как-нибудь бы деньги были бы, понимаешь? Ну, а поскольку я хороший, ну, из фига ли у меня деньги возьмутся. Я останавливаю голосование, у нас расстановка сил такая, остановить. 49-51. Они лучше нас, существенно более богатые люди, лучше нас, 49%. Хуже нас, 51%. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Дмитриевич, Михаил Москва.
Здравствуйте.
Я как раз по поводу кавказцев я бы хотел сказать. Да. Дядя мой, это моей мамы, сестра родная, вот ее муж, он азербайджанец.
Да.
Ну вот, и как раз вот меня просто, я много лет вот рос среди этих людей, то есть я вот видел, да, как бы все это своими глазами, как все это происходит. Конечно, да. Они асфальт целуют вот в том месте, где он проходил. там такое уважение, там прям все, они там вокруг него пришли. Да. Он очень богатый человек, он достаточно давно приехал в Москву, то здесь очень так, он миллионер долларовый, короче говоря.
Ага.
Вот. И вокруг него вот этот кодло родственников, там троюродные сестры, там двоюродный племянник, там, то есть там
все,
вот они все в Москве
все,
уже. Там,
все, все, все. Коврики там... расстилают перед ним, коврики расстилают,
да. Они все там, все они
ему ноги трогают. Но
они безобразно абсолютно его воровывают. Просто вот в наглую, то есть это вот...
Но она, он точно это понимает. Он точно это понимает.
Он
и...
это знает. Да. Он это понимает, да, он точно. Это знает, и он в наказание отправляет иногда их домой.
Ну,
то
да.
есть вот он поймал кого-то, да, он сажает на поезд, они там...
Давайте вернемся в русскую среду. Мы понимаем, я понимаю, что я беден ввиду того, что я хороший. Если бы я был подонком, я был бы богат.
Ну, вы знаете, к сожалению, личный жизненный опыт, вот личный, мой личный, может быть, я там как-то не в тех там местах жил, там, они, он обычно, в общем-то, да, это так оно и есть. То есть люди, которые неприлично богаты, они, как правило, подлецы конченые, но, на самом деле, это моего личного опыта.
Да, и нет ни одного миллиарда долларов, говорю я, как гипотезу, в которой не было бы по меньшей мере одного трупа.
Вы знаете, я вот, кстати, вот секундочку, ремарку такую короткую, Сергей. Вот я считаю, знаете, помните дело Ходорковского? Вот я считаю, это мое личное мнение, что проблема дела Ходорковского в одном единственном, что сел только Ходорковский. Вот и все. Потому что, как бы, я думаю, что все абсолютно люди, которые там...
Вот я думаю, я не хочу, вот лично, если меня спросит кто-то лично, я скажу, черт, я не знаю про тебя, реально не знаю. Но я думаю, что нет ни одного миллиардного состояния без трупа. Ну вот.
Нет, естественно, я об этом говорю.
Хоть один труп есть. Хоть один труп есть. Ну, может, не этот человек дал приказ прикокнуть кого-то, понимаешь? Потому что есть благороднейшие люди там прекрасные, да, там, и так далее, значит, которые, на которых не скажешь. Ну, я никогда ничего подобного я бы себе язык отрезал, если бы я что-нибудь такое говорил бы, например, там, Пете Авину, который интеллектуал, математик, и все на себе Петр Авин, да? Но я понимаю все равно, что я хочу все равно, я и Пете Авину скажу, Петь, вот против тебя ни слова не скажу, никогда, да? Но все равно я считаю, что за каждым миллиардом есть труп. За каждым миллиардом обязательно есть труп. Что у меня здесь про Прохорова было? И Прохоров хороший, Прохоров очень хороший человек. Значит, где, я имею в виду Михаила. Где-то было, я тут распечатывал, Прохоров снялся с этим самым...
Гость без галстука, да.
Гость без галстука, где-то у меня это было. И я на самом деле где-то это распечатал, но куда-то и дел сразу.
Ну, надо отдать должное, все вот эти богатые люди, они очень смекалистые. Вот ум, да, не в плане того, что суперобразованный, а вот такой он изворотливый, и они всегда находят ход. Там, о моральных качествах мы можем рассуждать долго, понятное дело.
Да.
Но нельзя не признать того, что для того, чтобы заработать Прохорова. Такие деньги,
я
нужно обладать.
Я куда-то дел Прохорова. Он был, у меня был живой Прохоров, которого не стало. Все. Он снимался с американским комиком, вот этим знаменитым, значит, где острил по-ангельски и все такое, Прохоров.
Вы же у нас в группе это кидали.
И он ругал Бруклин Нац, этот комик, говорил, что это самая отвратительная команда баскетбольная. Не знаю, почему. Ну вот я оттуда узнал, что у Прохорова плохая команда, не знаю. Ну, он как-то не дрался с ним, ничего, все вот так. Хорошо, погнали дальше. В Белом доме заявили о поддержке новых антироссийских санкций. Скажите, пожалуйста, я хотел поговорить на полном серьезе, если хоть один серьезный человек остался в стране. На самом деле, я должен сказать, что 24 июля быть серьезным человеком и работать, это надо быть недалеким неудачником. Вот вроде меня.
Ну почему?
Я тебе объясню. Я работаю в медиа довольно давно. Я очень хорошо знаю, вне зависимости от страны, я работал в Советском Союзе, там, сказать, там я работал в России, всякой России я работал, и в какой хочешь. Вот, и, значит, всегда с 20 июля по 10 августа мертвый сезон. Это 3 недели, на самом деле. Значит, 20 июля, 10 августа, хорошо, 11. То есть 3 недели. А на самом деле, нет, не надо 11, там же 31 день. Все правильно, все. Значит, 3 недели. Это 3 недели... Когда я всегда ухожу в отпуск, меня нет, и вот 24 июля застать меня на работе невозможно. Значит, и я, уезжая, всегда говорю бригаде, ты знаешь, может быть, не знаю, сколько ты лет с нами, значит, я всегда говорю, ребята, я разрешаю любые темы, в вплоть до, возможно ли дружба между мальчиком и девочкой. То есть вообще все девочки. Я знаю.
Да, да, я помню это.
На самом пустом месте возникает тема, возможно ли дружба между мальчиком и девочкой. Кстати говоря, давайте проголосуем, товарищи. Мне что, чтобы отметить лето. Единственное, чтобы отметить лето. Ради того, чтобы отметить лето. Скажите мне, пожалуйста. Ведь каждое лето мы должны обсудить эту тему. Скажите, пожалуйста, возможно ли дружба между мальчиком и девочкой? 134-27-35 – да. 134-27-36 – нет. Возможно ли дружба между мальчиком и девочкой? Да. 134-27-35 – нет. 134-27-36 – нет. Все равно что-нибудь там такое, как-то вот подведет.
Владислав, она, с некрасивой девочкой легко. С некрасивой девочкой.
Нет, нельзя все равно. Нельзя. Она не знает, что она некрасивая. Она все равно во сне, она, знаете, какая принцесса? А вы, а почему вы?
Все девочки принцессы.
Все девочки, конечно. Все девочки принцессы, кроме Бучей. Слушай, подожди, значит, 34, которые принцы.
Папа должен научить девочку, что она принцесса.
Финскер там в пополаве. 38% считают, что возможно дружба между мальчиком и девочкой. Это же название от старушки, я думаю. Вот это голосование за счет старушек. 36% старушек у нас, я теперь понял. Хорошо. Дружба между мальчиком и девочкой возможна. 36%. Нет, невозможно. 64%. Ну что, еще чуть-чуть поголосуйте. 134-27-35 возможно. 134-27-36 нет. Я вам пока расскажу про Трампа. Или не надо. Давайте подведем итог голосованию, потом уж Трамп. 36 на 64 я остановил голосование. 36, да, возможно, 64 невозможно. Что? И все хотят высказаться.
Да тут, наверное, все-таки от возраста тоже зависит. Мне кажется, да. Вот в юности возможно, потом есть период, когда невозможно, и потом обратно, когда возможно.
В старости? Нет, а там же сознание. Чуть-чуть постарше. Сознание старика извращено. Он все равно бегает за ней, если так не может, с костылем. Бегает с костылем тогда или с какой-нибудь палочкой. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
В подростковом возрасте это исключено, а взрослые это 40,
нет,
за 40
нет
это
такого возраста.
Реально.
Нет такого возраста, ну нет такого возраста.
Ну зря вы про подростковый. Невинный не ведает наготы своей. Так
нет,
и дети.
Это исключено, в подростковом возрасте дружбы нет.
С какого возраста заканчивается невинность? Вот с какого возраста вы считаете? С какого?
Ну, скажем, я считаю, что после 18 лет...
Ну, я здрасте, я думаю, после 18 месяцев.
Нет, после 18 лет. А в подростковом возрасте, когда происходит чувство, любовь, дружба там исключено.
Если девочка страшненькая, то можно с ней дружить, говорит фантомастер. Фантомастер, неправда. У меня в Фейсбуке есть, я читаю, некоторых девочек, которые все время рассказывают о собственной внешности, о том, как они хороши собой, как они то, как они это, как третье, 25-е и так далее. Понимаете, на самом деле, если бы вы увидели их фотографию, это, ну, все, ну, прекратите. Конечно, нет. Все, 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Да. Почему-то, здравствуйте. Когда люди говорят о дружбе между мальчиком и девочкой, то подразумевается, что близких отношений не должно быть вообще.
Спасибо, вот спасибо, бинго, бинго. Они трахаются и дружат, вот в чем дело. Спасибо, бинго. Он был прав, все, поехали дальше. Не можем на одной и той же теме сидеть. Нет, 27 минут, я уже не буду менять. 2,5, конечно. То есть это дружба называется, это дружба. Но дружат не без гормональности.
Вот так Фельдман это... пишет, Александр, если 7-3-7-3. Девочка коллега, то можно просто дружить.
Просто дружить. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Если жена позволит.
Здравствуйте, конечно. Сергей. Я хотел сказать, что если мальчик априори, ну, гей, тогда дружба будет, поверьте мне, очень крепкая.
Я, кстати говоря, примеры подобные знаю.
Ну, так а какие примеры? У меня навалом таких примеров. Они просто друг с другом не вылазят, вот девочки.
Не вылезают, не вылезают, не вылезают.
С утра до вечера, да.
Да, да, да.
И
да,
никто
да.
никого не трогает, и все балдеют обалденно.
Да. Да, да, кстати, ну, вот спасибо вам за. Спасибо вам за этот.
Пожалуйста.
Действительно так. Действительно так. Дружить с гомосексуалистами получается, и хорошо получается, и крепкая.
И интересно.
И крепкая дружба, и интересный досуг, и очень много всего. Очень много всего. Я знал о подобных случаях. Нужно сказать, что они проводили. Вот эта ночная жизнь, путешествия, еще путешествия какие-то сумасбродные и так далее с гомосексуалистами. И это всегда было очень много хохота, очень много... Почему-то гомосексуалисты имели обыкновение, в том случае, о котором я рассказываю, быть богатыми. Я не знаю, почему гомосексуалисты имеют обыкновение быть богатыми. Я не знаю. Не знаю, честное слово, не знаю. Но вот они были богаты, праздны, любили вдруг прошвырнуться в Ниццу, вдруг прошвырнуться в Париж, вдруг прошвырнуться в какую-нибудь Ригу, там, так сказать, ненароком. И все время много хохота, личных самолетов и так далее. Действительно.
И тут мы все начинаем жалеть, что мы не гомосексуалисты да после нет, этого спича.
Нет. Просто это самое. Сейчас мне звонит один из... Мне звонит один из моих друзей, я думаю, на личный телефон, причем хочет рассказать что-то о подобной дружбе. Хорошо, ребят, у нас 30 секунд, я успею принять один звонок. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Дружу до сих пор 50 лет, значит, сестренка моих друзей. И вот она в Питере, я в Москве, то есть созванивается, приезжает, жена к ней хорошо относится, без проблем. И не было никогда даже в детстве мысли, что...
Да. Потрясающе. Спасибо. Спасибо вам за этот хороший, благородный пример, который выводит нас на иной уровень романтизма. Теперь перед новостями. Я все-таки хотел коснуться темы американской. Значит, пресс-секретарь администрации президента Сара Сандерс заявила, что Вашингтон одобряет законопроект о новых санкциях в отношении России. И, ребят, там, сказать, там споры, сможет ли его отменять, Трамп не сможет отменять. Американцы задерживают этот законопроект уже довольно давно, более месяца. Все это связано с полномочиями по отмене. Конгресс хочет сделать так, чтобы Трамп впоследствии не мог его отменить без, без Конгресса. Значит, но для меня существенно, что именно они собираются делать, вот если честно, да, потому что я понимаю, что этот законопроект будет опять, может быть, на десятилетие, может быть, навсегда, а вот что именно будут делать? И у меня пока сложилось впечатление, что это «Северный поток-2» в основном, то есть они будут препятствовать русскому обходу через Балтику, Украины, Польши, вот этих вот занозистых стран, так сказать, понимаешь? То есть мы в Германию напрямую через Балтику кладем новую ветку, новую нитку, и немцы как будто убеждены, что они сумеют это продавить, но, насколько я понимаю, американцы сейчас вступятся и не дадут. Кто занимается, я понимаю, что 24 июля, пожалуй, что и не осталось еще подобных умников, которые занимаются экспортом газа, там, нефтетрейдеры какие-то крупные, люди, разбирающиеся в газовой политике нашей страны. Но, может быть, кто-то есть из специалистов. 7373-948. Позвоните, пожалуйста, 7373-948. И объясните мне, насколько это серьезно. Если я правильно понимаю, этот новый законопроект, который принимает Америка, воспрепятствует нашему расширению, русскому расширению поставок газа в Европу через «Северный поток-2». То есть вот это будет блокировано. Насколько эффективно американцы могут это блокировать? Насколько здесь повысится роль или необходимость в Украине? А потенциально и небесспорная наша зависимость от Белоруссии? Что сейчас у нас такие радужные отношения, когда мы субсидируем Белоруссию и серьезно субсидируем. На абсолютно серьезные деньги. Содержим. Можно я скажу слово «содержим»? Никакой ноты протеста не будет. Содержим до известной степени Белоруссию. До известной степени. Но в будущем наша зависимость может оказаться более болезненной. Мы не обязательно всегда будем иметь там Лукашенко. Он возьмет, да и помрет. Парень, ну что, он сказать, он очень спортивный и все, но не вечный. 7373948. Что именно означает для нас блокирование «Северного потока-2» и насколько американцы смогут это продавить вопреки интересам немецкой промышленности, немецких промышленных групп. 7373948. Если вы разбираетесь в теме. Если разбираетесь, не звоните, пожалуйста. Все на яхтах. Фотографии яхт заполонили мой Facebook. Каноненко на яхте. Все на яхтах. Значит, сейчас уже фамилии не буду называть. Какие-то люди демонстрируют в разной степени откровенные купальники, в разной степени неприлично прозрачное море. Все то в Адриатике, кто на Сицилии, кто на Балеарах, кто где. Все на яхтах.
Они просто не дождались лета в Москве и решили его сами себе устроить.
На самом деле, да. На самом деле, да. И знаешь, еще, я сегодня... Нет, сегодня... Да, сегодня. Я ехал сегодня и попал в ножницы в такие, когда меня не пропускали, было очень тяжело проехать. На мотоцикле. Я не торопился. Я очень заранее ехал. не очень торопился. Но я попал, у меня слева шла машина 116-я, передо мной 116-й регион, ну, 16-й регион. Значит, передо мной стояла 69-я машина, а слева от меня 42-я, а справа от меня 40-я. То есть, как бы я пришел вот в этот котел. Угу. И я в какой-то момент рассмеялся, что не осталось ни одной московской машины. Ты будешь очень удивлена. Ни одной московской. 116-й, 69-й, 40-й. 40-й это вот Калуга. И здесь 42-й слева.
Просто понимаете, в то время, в которое вы едете, да, москвичи да. еще спят.
Да.
Они попозже могут себе позволить выехать. А понаехавшие, как да, я, им приходится да, гораздо да, да. заранее.
Какие понаехавшие? Кто это? А, ты понаехавшая.
Да.
Но ты понаехавшая, которая сколько тратит на дорогу до работы?
Ну, я же на метро. Значит,
Нет, причем метро? Ты к 6 утра на метро не можешь приехать. Вот когда ты едешь на такси, сколько ты тратишь?
Нет, ну на такси я трачу полчаса, вот так, максимум.
Полчаса? Да. То есть ты рядом живешь?
Да.
Слушай, ты не в Бутове, да. не в Бутове живешь. Если ты жила в Бутове, ты бы познала истинную московскую жизнь. Ты живешь
конечно,
где-то рядом.
Конечно, конечно.
Да-да-да-да-да. Значит, давайте говорить о том, что интеллигенты все в Милане. Вот, вот мне пишет человек, который находится в Милане. Чертов гад. Ну, в хорошем смысле он нас слушает, сидя в Милане. Посмотри, что ему подарили на день рождения.
Какая шикарная тачка.
Ну, что это, опиши, ну, что это. Опиши, потому что, ну, что это?
Это машина, у которой двери поднимаются, как у Делориана.
В небо, а значит...
Слушайте, выглядит она очень красиво, я не разбираюсь в машинах, но выглядит это, конечно, шикарно. Это BMW, да?
BMW. Скажи, пожалуйста, а мы должны переслать ее в налоговую инспекцию и сказать, что на ней почему-то немецкий номер, D, Deutschland.
Это не зависит надо? От того, насколько инспекция. Вам дорог этот
старик,
человек, знаете?
Старик, сейчас, прямо сейчас стукну. Прямо сейчас стукну. Хорошо, 7373, видишь, все разъехались. Хорошо, позвоню с московского номера. Влад.
Владимир из Дубая?
Да. Да, да, вот, договорились.
Да, ждем
договорились.
Вас, Владимир.
Владимир из Дубая позвонит с московского номера и расскажет нам о том, что такое Северный поток. Давайте, очень интересно. Я жду вас, Владимир. Я жду вас. Теперь, когда все понеслась, эта самая скорость звука понеслась и достигнет Владимира, который находится очень далеко от нас, но тем не менее звонит с московского номера. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, да. Сергей, доброе утро, Эльонора.
Да,
ну,
да.
Вот в таком Элеонора. Месте, где ага. другой номер, нехороший, Элеонора, да.
Да, да. да. Скажите, вот. Ну что это значит? Что значит законопроект Трампа, вот этот последний, и Северный поток 2?
Ну, на самом деле, законопроект, который сейчас они пытаются, Белый дом пытается, как я понимаю, притормозить, а Конгресс активно пытается продвинуть, связан с тем, чтобы не дать ему возможности самолично отменять санкции.
Это верно.
России в первую очередь. Но да. это дело не только в Северном потоке. Уже у господина Трампа репутация человека импульсивного, в своих решениях не вполне сдержанного, поэтому, да. Чтобы не получилось внезапно, так сказать, как в запальчивости, гроссмейстер сделал еще несколько ходов, как у Ильфа и Петрова.
Да.
Да, но на самом деле, конечно, в первую очередь это, наверное, будет касаться тех энергетических поставок, которые Америка пытается активно сейчас развернуть, продвинуть и создать все возможности для завоевания.
Скажи, пожалуйста, мне Александр пишет, что Financial Times сообщал ранее, что Дональд Трамп разрабатывает резкий сдвиг в энергетической политике США и собирается сжиженным газом вас, значит, кроме Китая, в Европу все это поставлять на сотни миллиардов долларов.
Ну так уже поставки же идут, уже активно снабжаются та же самая Португалия, уже терминалы. Это очень выгодная тема на самом деле,
да.
потому что все, кто считает, есть такая почему-то у многих наших даже экспертов российских ощущение или как бы мнение, что по трубе заведомо дешевле, чем сжиженный газ. Это неверно. На сегодняшний день ситуация поменялась. Точно так же, как в свое время все до Путина с Миллером считали, что Shell газ, ну этот как он называется...
Shell gas. А где они добывают?
Сланцевый газ. То он никогда не будет экономить или нефть, а в экономически выгодном, ситуация изменилась кардинально. Поэтому да. А запасы у американцев огромные. Плюс разрешенное начало разведки на Мексиканском заливе, плюс на шельфе Соединенных Штатов. Да. Это все дает огромные возможности. Это, опять-таки, дело американское, дело в Америке. То есть создание новых рабочих мест. Это ключевая...
У меня ваш вопрос к вам. Еще, если секунду, уже отниму. Скажите, через 10 лет, если американцы начинают вредить нам по полной, чего они добьются?
Они добьются того, что наша доля поставок газа на европейский рынок упадет процентов, я думаю, до 5, не более будет российские поставки на европейский рынок.
А сейчас 10?
Потому что совсем сейчас порядка 20%.
Порядка 20? Понятно. Да. 4 раза. Спасибо вам огромное.
Серьезное
спасибо. Спасибо вам огромное. А вы говорите, сырьевая экономика. Значит, смотрите, на самом деле, если в 4 раза, если американцы сумеют сбить нас в 4 раза, то это, конечно, абсолютно серьезно. Абсолютно серьезно. Несмотря, это не компенсируется никаким ростом цен. Потому что представить себе рост цен в 4 раза мы не можем. Значит, нам придется... я не знаю, что нам придется. Ну, что-нибудь придется, наверное, как-то по-другому, может быть, экспортировать что-то другое. Что мы обычно экспортируем? Пеньку, лес, дёготь.
Соль можем.
Бимбы и так далее. Да-да-да-да. Слушайте, дело не в деньгах.
А сейчас... действительно у них есть такая цель? Или все-таки не все это разделяют? Потому что вот, судя по последним статьям, да, вот они судоходство убрали из этих санкций. Опять же, танкерный наш флот. Вне там опасности вот этой. Может американцы, быть, не совсем. То есть кто-то, значит, пытается это вытащить. То есть вроде как ударить, а вроде как не так, чтобы прям совсем больно.
Давай представим себе, что у тебя на улице живет... Ну, сказать, представим себе сельскую улицу. Это удобнее, чтобы не было многоэтажных домов, просто сказать, да? Домики, домовладения. У тебя живет человек, который ведет себя независимо. Независимо и часто опережающе силовыми методами. Ну, опережает тебя. Ну, ты там сидишь, чай пьешь, а он что-то уже сделал. И вот ты будешь как бы с ним говорить, а он скажет, ну, я имею право, я такой же, как ты. Че, я не хуже тебя. Че? А почему? А где написано, что я хуже? Нигде не написано. А у тебя могущество экономическое в разы выше. Ну, вот это ситуация Америки и России. Экономическое могущество Америки в разы выше, а существенно выше. Производительность труда тут также выше, да, там, так сказать, там, ну, например, в полтора раза все равно выше, или в два, или в три раза выше. То есть потенциал роста их существенно выше. Авторитет их выше. В экономическом, я сейчас говорю только про экономику. А формально мы равны. Ну, мы вместе в Совете Безопасности сидим там, вон и все. Понимаешь, формально. Значит, они говорят, что, ребят, вы будете либо по экономике своей протягивать ножки, ну, вот кто вы есть, да, покажите кошелек. Покажите кошелек. Вот у вас в кошельке там столько денег. Вот вы это. Вы столько, вы то, чего вы стоите. Мы говорим, нет. У вас паспорт, у нас паспорт. У вас две ноги, у нас две ноги. У вас два уха, у нас два уха. То есть мы равны. Они говорят, нет. Понимаешь, вот здесь же спор. Спор о равенстве, на самом деле. Спор о равенстве. Они говорят, если вы покажете кошелек, вот вы это... И теперь делайте, что вам велят.
Ну вот смотри, да. они, то есть мы, да, показываем кошелек, у нас там 5 рублей.
Ну, например, 5 тысяч,
да, при 5 этом тысяч. У нас за спиной топор.
Ну, топор. Как хорошо, насчет такого? Говорят, топор. Но они, понимаешь, они и экономически, и они и в военном смысле развиты существенно выше нас, да? У них там 6-й флот, 7-й флот, 5-й флот Соединенных Штатов и так далее, понимаешь? То есть каждый из этих флотов равен, наверное, или выше российского всего флота, понимаешь? Ну, как бы это, но это вот так.
И тем не менее, ну вот что-то вот они подгадить да планету. Может, ну, это можем, не очень приятно.
Значит, их цель справедливо, нас укоротить как-то. Они говорят, ребят, если вы не будете жить так, как показывает ваш кошелек, но вы будете немножко хорохориться, то мы вас будем укорачивать и как-то обездвиживать, стараться. Они говорят, ну вот как бы наше законное требование. Мы пили чай, а вы в этот момент не могли бы что-то сделать. Ну все, и все. Я их понимаю с их точки зрения. Я и нас понимаю с нашей точки зрения. Вероятно, это долгая тема. Но то, что они действительно пойдут на наше обездвиживание, это правда. Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Эльвира.
Здравствуйте.
Знаете, Сергей, это очень интересно. На самом деле, ведь нужно осознавать одну вещь, которая на самом деле, в общем-то, выпадает в сознание.
Да.
Каждый живущий на Земле может тратить свои силы на что угодно.
Верно.
Например, вот мы с вами вдвоем. Вот я хочу деньги зарабатывать, а вы, например, нет.
Да.
Вопрос, с чего вдруг я хуже, чем вы?
Или лучше?
Я не, или лучше, не хочу. Да, вот, да. Я пишу картины, и меня деньги не интересуют. Слушайте, это самый важный как бы аспект, да, для анализа.
Да,
да. Эта страна такова, потому, и голосование показывает, да,
да,
что 50 на 50 люди делятся. Одни считают, что деньги все, ну, в смысле, достойный стимул для устремления своих,
да,
так сказать, да, для своих устремлений. Вторые 50 считают, что нет. Не надо думать, что бабушка, стирающая в реке белье, хуже, потому что она не может купить себе машинку, да она и не нужна. Вот это важный аспект. Я не хочу, все, точка. Американцы внедрили идею, то есть эпистемология, да, что деньги являются критерием оценки всех.
Деньги, деньги и развитие. Деньги и развитие. Ну,
развитие в этом направлении, скажем.
Технологическое, потому что я должна
сказать, что с тех пор, как американцы являются единственной страной, так сказать, преодолевающей всех, все стали вооружаться. Это такая хорошая... А когда мы после немножко руководили миром, да, мы летали в космос и показывали мирное развитие науки.
Не знаю. Вы знаете, ну, мне кажется, что, может быть, я ошибаюсь, но русский космос был тесно связан с милитаризмом тоже, да.
Вам, еще раз, но была, да, как бы там идея-то была другая, мирная. Идея была мирная.
Что это?
Идея. Он может быть связан с... Ну, спутник, радио.
Да, как хорошо, мирное? Как радио? Ну, да, хорошо, хорошо. Здесь сейчас мы заблудимся. Знаете, говорю, я ехал, да, я быстро вам скажу такую вещь. Я поехал заправляться там в Переславль-Залесский в субботу. И это в Ярославской области. И там увидел вывеску музей того, что изобрели русские. Я думаю, что я бы охотно написал там огромную вывеску рядом: музей упущенных русскими возможностей. Потому что русские изобрели все, но это ничего не значит. Вообще ничего, не,
ничего не значит.
Это абсолютно
потому
ничего
что
не значит. Вернемся, сейчас я сижу.
Потому что
у меня левая рука.
Это нужным.
Абсолютно верно. Значит, у меня левая рука, просто вам расскажу, левая рука на пульте, американский, пульт американский. Просто, да? Передо мной три монитора LG и один монитор iPad'а, огромный. И еще монитор моего iPhone'а. Значит, это ничего тут русского нет близко. На мне Beyer Dynamics, микрофон Beyer Dynamics, гарнитура. А это вот Шур, да, у нас? Не знаешь, Шур? Я думаю, что это Шур. Да, шуровские микрофоны, все остальные. Beyer Dynamics и Шур. Ничего русского тут близко нет на духу. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим, что мы изобрели, это просто рассказ о наших упущенных возможностях.
Понимаете, у всех есть один, еще раз, у всех одинаковые возможности в этом мире. Две руки, две ноги, голова. Точка.
Нет.
Каждый может... Да.
Нет.
Каждый может заниматься тем, чем... Почему?
Нет. Предположим, что мы идем по пространству времени, куда-то следуем, да, по какому-то горизонту. И вы, ваше сообщество, уже не вы лично, а ваше сообщество, продвинулось дальше. Вот и все. Вы с этого момента можете больше в этом сообществе. Ну, Ларис, ну, можете больше.
Больше чего?
Ну, больше, чем другое сообщество. Смотрите, есть сообщество, которое назовем условно американцы, есть сообщество, которое назовем условно русские, и есть сообщество, которое назовем условно папуасы. Значит, есть три сообщества. Не каждый может все. Нет, не каждый. Нет.
Подожди, если опять мы точку критерия с борта как бы возьмем, вот там, где мы, о чем мы говорим. Но у папуасов есть свобода танцевать, например, и охотиться с копьем.
Да.
У нас есть свобода. Ну, просто вот я не хочу ничего делать, буду жить в поле и есть картошку.
Может,
а у американцев есть свобода зарабатывать деньги. Это три разные свободы.
Двигаться вперед. Они вот сейчас, я сегодня читаю, какой-то аденозин изобрели, который там уничтожает раковые опухоли и так далее.
Ладно, это хорошо, пускай двигаться вперед в своей системе, которую они сами ввели.
В своей системе, которая нужна нам, когда мы заболеем, мы идем к американцам.
Если мы ее разделяем, она нам нужна.
Ну, слушайте,
если мы ее разделим, она нужна.
Ну что ж, если мы не хотим умирать в 35, мы идем к американцам, потому что нам нужны антибиотики, нам нужны все эти лекарства и так далее.
Ну,
мы
хорошо, идем... да.
Нет, Ларис. Значит, мы такие прикольные до 30, если мы можем жить действительно в степи, в этом, как называется, в блиндаже. Это все прикольно. Потом, прекрасно. Потом маме позвонить, там, бабушке, не знаю. Ты берешь американское устройство с помощью какого-нибудь американского WhatsApp и так далее, правильно, Skype и так далее, правильно, который сейчас принадлежит Microsoft. Ребят, давайте так, давайте будем серьезными. Мы для того, чтобы харкать на землю себе под ноги, так сказать, там, и сморкаться себе на землю под ноги, действительно, все свободны одинаково. Все свободны одинаково. Но давайте скажем следующее. Для того, чтобы быть свободным от болезней,
Мы должны идти к цивилизации. Для того, чтобы быть свободным от холода, мы должны идти к цивилизации. Для того, чтобы быть свободным от голода, мы должны идти к цивилизации. Ну, к сожалению, вот так. Да?
К сожалению, даже чтобы рисовать картины, нужно
да,
масло.
Да, нужно идти на масло.
Нужны краски.
Всякий раз мы должны идти к цивилизации, если только мы уходим выше субсистенции. Если вы хотите субсистенции, жить со свиньей вместе в хлеву, окей, вы свободны действительно по-настоящему. Не имей, чтобы не терять. Кто сказал? Мы не знаем. Все сказали.
Начинаем. Суворов, наверное, тоже.
Не имей, чтобы не терять. Буквально это, я читал Хемингуэя, но да это вот Джоанзе и все остальные. Не имей, чтобы не терять. Понимаешь? Ну вот и все. 7373948. Чечня идет к сверхдержавности. Спасибо. Лариса Искунцева умиляет своей непосредственности. Это два разных человека. Лариса, психолог, и Елена Искунцева. Это два разных человека. Пожалуйста, не путайте. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, очень просто, простое сравнение. Остальные люди идут по дороге, пускай даже по земле, по земляной дороге, а мы вязнем в снегу по колено и даже по пояс. Поэтому мы не можем жить со свиньей, мы просто замерзнем. Нам надо что-то делать, мы не можем спать на улице. Весь остальной мир может зимой спать на улице.
Да. Ну, вы знаете, вот я начинаю думать...
Английские школьники круглый год ходят в шортах.
В юбочках!
В юбочках, да. А шотландцы, хотя кажется, что у них холодно, они вот в плед свой заворачивались, а вот так убежали голые.
Прям голые?
Везде тепло, да. И нам, может быть, переместиться всем в Сочи. Там просто поддерживать уровень жизни будет 3 раза дешевле, чем в снегу.
Это правда. То, что вы говорите, да, да это верно. 7373948, на самом деле, конечно, все более-менее значимые цивилизации на планете Земля развивались главным образом, сейчас говорю главным образом, потому что я жду упреков между 30-й широтой и 40-й. 30-я, 40-я. Наибольшее число, тогда скажу по-другому, что тут уж точно не придерешься. Наибольшее число значимых цивилизаций развивались между 30-й и 40-й широтой. А 40-я, я тебе скажу, где это типа как Сочи, то есть это крайний север. Крайний север Сочи, Мадрид, вот что такое 40-я. Крайний север это Сочи, Мадрид, какой-нибудь Милан, я сейчас говорю условно, я не точно, да, Нью-Йорк, вот это крайний север. Соответственно, южнее этой крайней северной линии. Да? И там, благодаря Гольфстриму на 52-й Лондон, но это благодаря Гольфстриму все-таки не очень холодное место, да? Так, 52-я широта. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, здрасте, вы с нами, это
я
хорошо.
Так скажу, да, я так скажу. Есть только один вопрос, по которому все человечество, причем молчаливо, без каких-то официальных соглашений, думает одинаково. То есть есть полный консенсус. Это потребление. Все, даже малоразвитые, не очень развитые, восточные, южные, западные, человек, западный человек, и так же, как и араб, хотят иметь товар ежедневно в любом месте хорошего качества и в большом ассортименте.
Нет ли здесь консюмеризма и мещанства?
Да, нет, этого никто не отрицает. Более того, южные нации, даже те, которые декларируют нам изменения атмосферы, культуры на Земле, хотят именно хорошие автомобили, хорошие телевизоры, хорошие телефоны, еще с каким-нибудь бриллиантом вставленным в крышку. Вот это полный консенсус, единственный в истории человечества.
А вы обращали внимание, Михаил, извините за маленькую сноску, что самые выдающиеся философы, говорящие об отречении от материального, родились в цивилизациях полностью торговых. Ну как то, например, китайцы, абсолютно торговая нация, дали нам философов.
Ну, китайцы да. Это по
евреи, торговая нация.
Евреи Востока, китайцы это евреи Востока. Это сказал Шпендлер, если нет ничего такого. Это удивительная нация.
Да.
Вот, да, минойская цивилизация, это самое изначалие торга и так далее, и горячие камни сол. Так вот, консенсус
да.
Есть только по одному вопросу. Потребление. Причем это дошло до автоматизма. Я хочу иметь
шумеры,
рядом
перекрестки,
да, ну, естественно, и генуэзцы и так далее. В перекрестке туалетную бумагу, весь ассортимент 24 часа в сутки. Дальше начинается совершенно другое. идет отрицание методов существования. Но я должен заметить цинично, что обеспечить товар в любом ассортименте, в любое время, высокого качества и в любом количестве, пока цивилизационно может только капитализм. И больше ничто. Ни один другой способ производства не способен это обеспечить. Поэтому любые инсинуации относительно общественной собственности на средства производства, также и подчеркивание...
Михаил, с огромным сожалением, я вижу, что время 59.20. Да. Слушайте, а вы могли бы после новостей вы еще будете здесь? С нами.
Ну, буду вас.
Вы будете тоже на яхте, как все. Но надеюсь, что вы еще будете с нами. Позвоните. Давайте продолжим после новостей. Да. В движение.
Подъем. В движении.
4 балла в движении. Город свободный. Плохо на выезд уже после Одинцова. Вот здесь вот, где Грызнино, Внуково, поворот на Внуково, на Минке. Очень плохо. Там авария, и все застопорилось. Теперь про город. В городе на 12 часов по циферблату... А, черт, правда, новости. Тверская плохая.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй!
Часов 6 минут, понедельник, 24 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Доларевич на излете пятницы таки выправился до 59.40, и нонича растет, рассказывают нам люди про Доларевич. Сейчас мы посмотрим про Доларевич, товарищи, с огромным удовольствием. Да! Да, есть ради чего жить, пока есть эти вечные ценности, я хотел сказать доллар, пока есть деньги. Да, 59.41 и 69.23. О чем это говорит? Это говорит о большом разлете в валютах. В главной паре увидим сюрприз. Сейчас посмотрим. 48.17 нефть. 48.17. Пожалуйста. В пятницу была на 49, мы ее наблюдали. И 1.16.58. Ребята, наша гниет, наша правда гниет. 1.16.58. Я бы хотел, чтобы евро вырос. После моего отпуска.
Вот. Все, кто сейчас в отпуске, они счастливы.
Это наоборот. Подожди. Мы хотим, чтобы евро сейчас был слабый.
Да, да.
Мы же запасаем в рублях и долларах, чтобы был сейчас слабый евро. Был бы он сейчас слабенький, мы бы его вообще-то купили. Но поскольку он сильный, 1.1656, то мы сейчас будем давиться пиццей. Пойдем в Барселоне есть пиццу, допустим, да? Такие, садимся такие. А сколько у вас пицца-то стоит, они? Quanto cuesta? Quanto cuesta? Esta pizza. А они говорят, 12 евро. 12 евро, например, тебе говорят. Ты начинаешь калькулятор такой включаешь в голове и говоришь, так, 12.7 будет 12.7, 7.2, 84, 8. Ну, не елочки же с палочками, говорят, а 840 рублей за пиццу, чтобы я сейчас подавлюсь, поперхнусь. Соберите эти кножки, я заберу их домой. Мне вот это в контейнер положите, вот это что... Ничего, я доем вечером, хорошо? А? Жена смотрит, тебе стыдно. Ты говоришь, ты пиво, напей пиво, сколько стоит? Подумай, сейчас 5 евро. Вот, она пиво допивает, такая, говорит, я больше не могу. Ты говоришь, дай я сюда, дай мне. Вот, понятно? Почему?
Конечно.
Еврыч, дорогой гадюка. Понимаешь, чем дело? Ну, все.
Нет,
ну
мы ждем, чтобы он падал.
Мы
падал,
хотим, чтобы...
и доллар,
вот,
чтобы падал.
Недолго. Кто? Зачем?
Да.
А зачем тебе?
Опускай.
А зачем?
Вот у меня зарплата в рублях. И я такая с карточки буду платить за эту пиццу и наслаждаться тем, что на 2 рубля да дешевле.
Сказать? Сказать почему? Потому что у тебя зарплата идет наверх, твоя.
Да.
Ты идешь под горочку, а кто-то с горочки. Кто-то с горочки, кто-то под горочку. И поэтому, как-то забыл. Ты в горочку, а кто-то под горочку. Правильно? Правильно я сейчас сказал? Значит, смотри, у тебя зарплата была, допустим, там 15 тысяч, а потом раз уже 45. Даренко щедрый. 45. Ага. Значит, и ты такая счастливая. Ты начинаешь исчислять, что ты больше стала зарабатывать. Правильно? А потом наступит период, потом, когда зарплата перестанет расти. Все, после 40, после 50, не знаю, перестанет расти. И пойдет вниз потихонечку. И к 80 годам опять станет маленькая. Поэтому ты в этом не заинтересован. Да, сначала ты хочешь, чтобы в деньгах, которых ты зарабатываешь, они росли. А потом в деньгах сбережения. А сбережено-то все не в рублях же, правильно?
Это правда, да.
В деньгах сбережения, чтобы они росли, чтобы твои сбережения росли, а национальная экономика катилась бы к чертовой матери. Твое главное пожелание. Ты скопила, например, 100 тысяч долларов за всю свою жизнь. Скопила. К 80. И ты хочешь, чтобы национальная экономика рухнула к чертовой матери, и чтобы твои 100 тысяч долларов, чтобы ты купила эту страну, сказала, заверните эту страну. Да. И все. И ты прислуживай мне все. На всех вот так тыкать пальцем. Ты. Вы все наняты. Быстро несите все товары. Понимаешь? Вот это разные ощущения. Они связаны с, в том числе, с возрастным фактором. 59.
Я думала, они связаны со страной, которая сделала свою валюту такой.
Страна.
Неудобной.
Зависть. Когда ты уже сбережешь, соберешь баблос. Надо, чтобы страна, ну, национальная экономика рухнула. Страна нет, пусть будет. А национальная экономика рухнула, к чертовой матери. Тогда ты будешь в шоколаде. Если нет, не получится.
А если я в рублях берегу?
А? С 12 этажа Министерства юстиции в Москве выпал человек, говорит Великий Немой.
О.
Предположительно погибший сотрудник ФСИН. Обстоятельства падения пока не еще устанавливаются, рассказывает Великий Немой. Послушайте, пожалуйста, новостники, слышите ли вы нас? С 12 этажа Министерства юстиции в Москве выпал человек, говорит Великий Немой. Может быть, фамилия его Сугробов? Два. Не знаю. Капиталисты Европы и Америки обеспечили товарное изобилие и для Наваха Сиу, и для конголезцев, пишет нам 24-й Михаил Фееричин, как и внимающий ему Растрига. С Михаилом мы продолжим. Ребят, у меня голосование простое. Я хочу спросить. Америка работает на снос России или на ослабление с целью подчинения? Но Америка, безусловно, пытается нас укоротить. Вот у меня вопрос. До какой степени?
Вот у меня не возникает ощущение, что хотят уничтожить, да?
Да,
до конца.
Да.
Ощущение, что хотят сделать послушными.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Да,
Михаил, позвольте при вас поставить вопрос на голосование. Прямо при вас. Значит, Америка работает на снос России, на полный развал России, 134-27-35, или на ослабление с целью подчинения? Ограничение суверенитета 134-21-36. Америка работает на полный снос России, на развал 134-21-35, ваше ощущение? А работает на подчинение России 134-21-36. Да, Михаил, прошу вас, а вы как ответите на этот вопрос?
Но дело в том, что политика вообще, так же как внешние соотношения стран суверенных, они не укладываются в такую терминологию. Снести политика, если уже брать эту дворовую, так сказать, словесность,
да.
Это всегда внешняя политика, это всегда первое. Укорот, имеющий цель упрочения собственной власти внутри своей страны. Все режимы, даже успешно, используют внешнеполитический ракурс для того, чтобы показать своему народу. Я ваш папа. Я забочусь о вас.
Да.
Вы должны еще раз выбрать меня. Я укоротил этих узкоглазых. Я сбросил бомбу в 45-м году. Кстати, надо отдать должное истине. Именно Хиросима и Нагасаки, я со слезами на словах это говорю, обеспечила России живыми примерно 152 тысячи солдат русской армии. Потому что если бы американцы не сбросили бомбу...
Да, да, мы в Маньчжурии могли завязнуть чуть дольше.
Однозначно,
да.
Квантунская армия просто так бы не сдалась.
Да.
150 тысяч по оценкам того же Жукова. Поэтому давайте, когда мы говорим об этом мире, об этом политике, особенно апокрифическим страстям не предаваться, как Лариса, с которой я отношусь с уважением.
Ну, давайте, нет. Она спрашивает, она как вот только вы заговорили, тот, честно, Джей Джей спрашивает, а на кого вы работаете? Вы, вот вы, вот вы, Михаил, на кого вы работаете?
Теперь дальше, что...
Не, вы не говорите, Михаил, я себе уже сказал, я забытый здесь робот с другой планеты, я ни на кого не работаю. Я забытый робот, как вы хорошо знаете. За мной прилетят,
точно,
с Трафальгара прилетят и заберут точно. Меня однажды, ну, когда-нибудь, но я надеюсь.
Вы совершенно, да. Ваша роль наиболее сложная, вам приходится действительно лавировать, потому что...
Нет. Я забытый робот, я пытаюсь изучить вас чудесных, вы мне нравитесь, запахи ваши мне нравятся и так далее. Все, да.
Так вот, что касается вот этих страстей мировоззренческих относительно того, что нужно изменить... На Земле систему существования, ужасный капитализм с его канонерками и так далее. Это всего лишь, как и у Марса.
Так снесут нас на мир или нет? Ну, слушайте, мы совсем хотим не от философии и концептуализма перейти
к... Я сейчас хочу сказать очень конкретные вещи.
Прошу вас.
Вот за этим всем отрицанием Америки и ее звериного капитализма,
да.
Вот этих вот отношений капитала, стоит всего лишь то, что стояло у Маркса, когда он в уютном лондонском ресторане пил кофе, так?
Да.
Всего лишь желание... Попытка с помощью иной бухгалтерии, просто предполагаемой, преподносимой миру, перенаправить выгоду субъектов, его выгоду объектов субъекту. Больше ничего. За всем этим стоит только же, а почему мы не американцы? А почему наш рубль не такой? Вот бы нам столько денег на военные расходы. Да мы бы сейчас этого Лукаша и этого Параша поставили бы, как там говорит великий восточный деятель новый. Так, чем там поставили? Понимаете? Не надо.
Вы цитируете Кадырова. Раком.
Да, вы что, ребята, забыли, как вы давились за туалетной бумагой десятилетиями, так?
Нет, это неправда. Мы потирали с газетой и даже не знали о существовании подобной бумаги.
Когда появилась бумага, да я помню, сам летел, мне звонит директор универмага с Первомайска, говорит, Михаил Алексеевич, Миша, завезли вчера ночью, давай быстрее, пока мы не открыли магазин. И я загружал как последний...
Что вы говорите?
Да,
я так привык к газетам, что и не устремлялся
никуда. Подгазник загружал. Так вот, надо понять.
Да.
Это 2000 лет человечество страдало от голода. Все интенсы.
Я все понимаю.
Все войны так были связаны с тем, как найти способ.
Подведу итог голосования. Михаил, простите, ваша элоквенция. Я в серединочке быстро что-то пытаюсь сказать. Смотрите, 49 на 51. Мы останавливаем это голосование. Итак, Америка работает на полный снос России, на развал России.
Это 49, невозможно.
49%.
Россию. 49. Россия суверенная страна. Какие странные у нас патриоты.
Как можно? 49%.
То, 49. Можно снести Россию. Россия будет существовать как территория.
Потому что
третьего мира.
Россия хорошая, и в силу этого немножко нелепая. Поэтому злые, плохие проходимцы могут нам причинить вред. Вот что имеется в виду. 51...
Так я думаю, что 49% это как раз патриоты наши. Так?
Конечно. 51% считает, что...
А 50% это либералы, которые 51. Верят 51. В Россию и никогда не допустят
51.
Никакого... Это невозможно.
Они работают на снос России. Американцы работают на снос, развал России. 49%. 51% американцы работают на ослабление с целью заключения союза на собственных условиях. Понятно, да? То есть американцы диктуют нам условия. То есть они хотят нас ослабить, чтобы диктовать условия. Понятно. 51%. Развал полной России. 49%. Всего-навсего. 49. 7373948. 7373948. Ну, расскажите мне забытому роботу, чего тут у вас как-то? Здрасте, да?
Ага.
Здравствуйте.
Мне вот предыдущий товарищ так нравится. Я бы хотел бы слышать от него вопрос такой. Вот когда англичане, великая буржуазная первая страна, сносила Индию,
На
корню.
Страшно было. Страшно. Восстание Сипаев одно. Вспомните, ужас.
Вот Сипаи, так там они же воевали даже не с Англией, а с корпорацией.
Кошмар.
Вот. Это первое. И второе. Потом в Ливии 150 миллиардов долларов хранились в французских банках.
Да.
Вот почему-то самолеты «Мираж» Франции снесли Ливию напрочь.
Да.
Куда делись 150 миллиардов денег?
Да.
Меня удивляет одна вещь. Вот есть громадная Россия. Я сейчас утрирую.
Да.
Снесите что-нибудь такое, где лежит 150 миллиардов.
Нет, у нас все лежит у нас. У нас все лежит у нас. У нас нигде ничего снаружи не лежит. У нас же снаружи ничего не лежит. У нас все у нас лежит.
Так у французов же тоже снаружи не лежало.
Нет, подождите.
Вот, и еще один вопрос.
Да.
Великая Отечественная война.
Давайте.
С одной стороны Берлин, а с другой стороны Берн. В Берне лежат миллионы, миллиарды денег. Я никак не могу понять, почему Сталин пошел брать Берлин. Вот зачем он ему был нужен? Ну, страна в разрухе. Ты там два взвода солдат в Швейцарию пошли на грузовиках. Загрузи это все золото и вывези. Американцы второй фронт, говорят, открыли второй фронт. Поэтому мы открыли, чтобы не пустить Швейцарию. И поэтому, когда вот приходят и забирают недра, а потом говорят, да у нас такая экономика. Я рекомендую зайти в Ютуб.
Да.
Вот наши соотечественники уезжают в Америку.
Что чем
они там занимаются? Живут хорошо.
Да.
Они там перепродают. Вот я бы, если бы соотечественнику, который выехал в Америку, предложили бы здесь торговать в Макдональдсе, ездить таксистом. Там вот Себедом есть такой знаменитый президент, у нас тут обратились. Помните Себедом, там Сережа Калужный?
Нет, не помню, вот этого не помню.
Ну вот он там вот к Себедом обращались к этому самому, к встрече президента.
Немножко
вот
ваши там знания шире моих, поэтому я плыву. Я плыву.
Да, ну что, 4,5 миллиарда он там куда-то пропали.
Да.
Вот он кем там сейчас работает в Америке?
Таксистом. Не знаю.
Таксистом. Вот YouTube зайти и посмотреть, вы понимаете? Таксистом. То есть агрессивная политика. Ну, так...
Не, ну, давай, ну, хорошо. Ну, а вывод-то все-таки? Вы вот рассказали мне много всего, я все понял, хорошо. Но так они работают на снос или на ослабление?
Да. Заберите у соседей и разбогатейте.
Вот. Понял. Нет, ну, хорошо. Я услышал довольно много разных сведений, которые меня обогатили, без сомнения. Но... как сказать, с выводом было чуть-чуть, может быть, мне труднее. Может, я недопонял просто. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. В Америке даже таксист чувствует себя человеком. Ну, в Америке, не знаю. Я не знаю. Сейчас таксистом работать в Америке, там все в основном индусы какие-то, пакистанцы в Америке. Черные. 7373948. Алло, здравствуйте. Хотя там надо... слушаю.
Здравствуйте,
да.
Сергей.
Здравствуйте.
А вот к вас как бы новостники, они там определили вот тему закон Яровой и вот то, что сейчас вот штраф вот, да, ЕС там грозит штрафом большим, если будет выполнен закон Яровой.
Ну-ка расскажите мне.
А вот они как бы грозят нам, если будет выполнен, потому что под него попадают иностранные граждане.
Ну да.
И их персональные данные как бы будут, и вот это они очень большим штрафом грозят.
Ну, сделай что-нибудь. Понимаете, в чем дело? Попытка, как бы сказать, попытка остановить информацию, как таковая, она полезна и очень правильная, но полностью беспочвенная. Она всегда ведет к провалу.
Да не информация, а вот то, что...
Любую информацию. Хотят... Нет, послушайте меня. Ну, есть законы. Есть какие-то законы. И вот я хочу, чтобы вы их поняли просто однажды. Остановить информацию нельзя. Можно притормаживать. Можно притормаживать. Затем информация обтекает тебя и уходит просто. Ну, просто это надо понимать. Значит, вы хотите остановить информацию, вы можете ее сделать, если пойдете в камеру сенсорной депривации. Но это будет значить, что вы не получаете информацию. То есть информация все равно будет, понимаешь? Ты можешь заклеить глаза и уши, рот, вообще все заклеить, сказать, там, лечь в эту камеру сенсорной депривации и не получать информации в сущности. Даже гравитационная информация гасится солевым раствором, да? Значит, ты думаешь, что информации нет. Но это неправда. Это неправда. То, что ты лежишь в камере депривации, как Россия. Россия собирается лечь в камеру сенсорной депривации. Законом мировой.
Нет, Россия как раз-таки собирается, наоборот, получать информацию, получать обо всех.
Ограничить, то есть сделать, чтобы ее не было.
Нет, ну, слушай, контролировать эту информацию, ну, получать ее.
Нет, дорогая моя, это неправда. Если я тебе скажу, что ты должна переодеваться прямо в редакции, ты просто перестанешь переодеваться, вот и все. Ну, ты просто перестанешь переодеваться, ку-ку.
Да.
То есть я стремлюсь получать информацию, но ее просто не будет, точка. Ее не будет де-факто. Скажу, знаете, вот будете переодеваться и мыться в душе прямо посреди редакции. Вы скажете, хорошо. Все скажут, хорошо. И перестанут, и перестанут это делать, точка. Эрго, я не получу никакой информации. Вот
согласна,
да. Ну, это очень просто. Значит, если мне говорят, ты должен будешь все время звонить через ФСБ. Я говорю, ну, хорошо. Я что, а еще спорить должен? Я же законопослушный. Просто перестаю звонить. Я перестаю звонить. Ку-ку. Все. На этом закончили. Все. Тема закрыта. Понятно?
Да, не,
ну
понятно.
Правда, я сейчас говорю серьезные вещи. Серьезные вещи. Ну, как раньше было? А раньше было, знаешь как? Можно было позвонить за рубеж. Ну, серьезно говорю сейчас. Вот это было бы, знаешь, какой? 2001 год. Можно было позвонить из двух мест в Москве, из автомата на улице. Можно было позвонить в любую страну мира. Из автомата на улице, ку-ку. Ты понимаешь или нет? Это серьезная тема. Ты покупала карточку, по-моему, 150 рублей, может быть, максимально, и шла на улицу у Гименея, Гименей, на Якиманке, рядом с гостиницей «Президент» ГБУшной. Понятно? Или из детского мира. Из детского мира, с любого места, можно было, в детском мире было штук 10 международных автоматов телефонных, с которых можно было позвонить в любую точку за рубеж. В любую точку за рубеж. Это рядом с ФСБ, понятно, да? Значит, ты практически могла позвонить из ФСБ или из ФСБ, потому что президент на Якиманке тоже был ГБУшный. Сейчас не знаю, он чеченский или ГБУшный, по-прежнему точно не знаю. Ну вот, значит, это было два места. Все остальные автоматы на улице не соединялись за границей, а эти соединяли. Спокойно, 8-10 и пошел, прямо с автомата. Понятно. Угу. Почему? Значит, почему? Потому что ФСБ рассчитывало, что раз это так, то все иностранные шпионы...
будут звонить через эти автоматы.
Будут звонить через эти автоматы. Ну, понимаешь, о чем я говорю?
Так.
Все.
А иностранные шпионы не ходили туда?
Иностранные шпионы ходили туда. Сейчас расскажу, как бывший... Ну, я не был никогда иностранным шпионом. Я не был никогда иностранным шпионом. Спокойно. У меня были друзья за границей, с которыми мне хотелось поговорить. Значит, эти друзья за границей делали следующее. Они покупали либо спутниковую связь, которая существовала там двух-трех видов. Первый способ. Второй способ, они шли в эти автоматы прямо в ФСБ, ну, в детский мир. То же самое, это одно и то же. Что детский мир, что ФСБ, это одно и то же. Звонили и просто говорили. Например, сегодня понедельник, говорили, я в пятницу буду в Берлине, созвонимся. Все, все, единственный звонок. Я в пятницу буду в Берлине, созвонимся. Точка. Точка. Вот тебе все содержание разговора. И да, я приезжал в Берлин, начинал звонить из Берлина. Понятно, да? Значит, поэтому Россия стремится не получить информацию. Россия стремится ее запретить. В сущности, запретить информацию. Стремится запретить. Поэтому все будут действовать вот так. Да, говорить, в пятницу буду в Берлине, позвоню. Все. Вся информация. Потому что я в пятницу буду в Берлине, не секрет. Я купил билет. Что я позвоню оттуда, тоже не секрет. Ну, а из России вообще звонить не буду, точка. Вообще никогда. Ну, глупо, зачем мне это нужно? Понятно? Все. Значит, на этом разговор окончен. Вот поэтому Россия пытается ограничить. Можно ли ограничить информацию? Да, можно. Но ты попадаешь в сенсорную депривацию. И будучи в сенсорной депривации, ты уверен, что информация закончилась. А это неправда. Информация есть. Просто она мимо тебя идет. Мимо тебя. Рядом с камерой сенсорной депривации, в которую Россия хочет лечь, сказать, там какая-то тетенька звонит, узнает рецепт пирога, там еще кто-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть информация течет, но мимо течет. А ты такой счастливый, говоришь, глянь, что, говорит, тишина кругом. Да тишина-то у тебя в голове. Это ты просто ну, не хочешь жить. Ну, не хочешь, не надо. Смотри, ну, не хочешь, не живи.
Не, ну, не все ж такие умные.
Кто?
Ну, наши.
Остальное дерьмище не стоит слушать. Стоит слушать только то, что не будет сказано. Как ты не понимаешь этого?
Вот слушай, нет, почему? Я понимаю, я просто не верю, настолько не верю в человека.
Ты работаешь в ФСБ. Ты работаешь в ФСБ. А я плохой, например. На самом деле, я очень хороший. Ты работаешь в ФСБ, я плохой. Мы друг друга знаем? Знаем.
Конечно.
Знаем. Я тебя вот так знаю. Му-му-му. Понятно, да? Я у тебя столько у меня друзей, все, всех знаю. Все, отлично. Значит, ты меня знаешь? Знаешь, почему ты следишь за мной довольно давно, правильно? Что я честный человек, хороший, все, ничего за мной не числится, ничего плохого, правильно? Хорошо. Значит, ты говоришь мне, давай ты будешь что-то такое делать. Ну, я говорю, не хочу. А тебе надо писать отчеты. Мне показывали досье на меня из ФСБ, из ФСК тогда. Досье на меня. Показывали ГБУшники, которое было целиком и полностью придумано. Вообще ничего правды. Вообще ноль. Правды ноль. Можете представить? Значит, Дариенко. Я читал свое досье. Дариенко в ноябре месяце 94 года в таком-то ресторане в Москве, там, в 16 часов, там, 15 минут, ром, по времени, все по времени, по адресам, все, встречался с представителем Дудаева, значит, который, представитель Дудаева, передал ему 5000 долларов в конверте, там, все расписано, все, в чем я был одет, все абсолютно. Я читаю, говорю, слушайте, ну, я вот верю. Почему? Потому что у тебя, почему? По минутам все расписано, по минутам. Я говорю, просто этого не было. Но если бы я был не я, то я бы поверил. Понимаешь? Значит, они начнут. Сначала запретят информацию, а потом будут высасывать из пальца. Вот это, потому что без информации жить нельзя, придется высосать ее из пальца. Вот чем дело закончится. Новость. На почте России в Ростове-на-Дону массово вскрывали посылки. Хорошие из посылок забирали, ну, товарищи забирали. А пластик, вот этот упаковку...
мелочь с Алиэкспресса.
Нет, все забирали. Чисто хозяйственные люди. А бросали только упаковку. Вот конверты в сеть. Но понимаешь, в чем дело? Там же адреса, номера отправления, это все лежит. Просто там могильник упаковок. А все хорошее уносили.
Нет, все-таки, согласитесь, это пример человеческой глупости. Ну не могли они, что ли, сжечь эти упаковки?
Ты понимаешь, в чем дело?
Никто бы не знал, потеряли.
Вот я сейчас начал думать, что если бы я воровал вот так, понимаешь? Я бы, может быть, тоже, вот сказать, не успел. Ты все время в цейтноте. Ну, давай, мы с тобой, например, я водитель, а ты экспедитор, значит, и мы крадем почтовое отправление, все обнаруженные оболочки почтовых отправлений собраны, доставлены на почтам, проводится экспертиза, и сейчас, и так далее, значит, смотри, мы с тобой на машине, они на сортировочной крали, они получали. Слушайте, на сортировочной.
Мне недавно открытка не пришла.
Вот, давай.
Это
давай,
она, да, наверное, да, там, да, тоже, да, оказалась. Да, да.
Слушай, значит, смотри, ты экспедитор какой-нибудь, ты сотрудник, например, а я шофер. У нас с тобой машина, какой-то каблучок какой-то хороший, нормальный, там, я не знаю, Volkswagen Caddy, да? Мы с тобой получаем на сортировке полную эту самую, нам набивают этой фигни, правильно? Мы должны развести по почтовым отправлениям, по почтовым отделениям, правильно? У нас с тобой время жечь нет. Вот серьезно, послушай.
Да, ну подождите, давай, мы же хитрые. Мы останавливаемся по дороге, складываем в одном местечке заранее, там, допустим, с этой машины парочку убрали, со следующей машины парочку, пришли на выходные.
Нет, сначала должен тебя раслить. Смотри, как я тебе говорю. Я тебе говорю, Эль, слушай, говорю, видала у Петровича фотокамеру Фуджи? А ты говоришь, да. Ну, это вот он, значит, вот из посылки. Ну, и, а ты такая, снимает нагло, прямо вот ходит на работу с ней, вот не боится ничего. Ты говоришь, ну, а что боятся, кто докажет? Ну, вот Фуджи, хорошая камера, что. Они вот это выписывают от этого. А что, думаешь, на последнее выписывают? Нет же, правильно. Не на последнее, не мы с тобой. Не с такой зарплатой, как у нас там, 14,5 тысяч, правильно?
Да вы что, 14,5 тысяч, это еще много.
Давай, заедем на секундочку. Там мне надо, вот сказать, там под кусты сходить. Заехали. Ну, давай, посмотрим, что там. Посмотрим. Ну, наверняка камера. Ну, давай посмотрим.
Он платье.
Понимаешь, в чем дело?
Жимки мои хорошо.
И начинаем пороть эти конверты. Ножичек, оказывается, тут рядом, все. И понеслась. Понимаешь? Главное, ты должна не дрогнуть, а точно четко понимать, что это самое. Что, ну, вот это мне нужно, да. Вот это мне нужно, вот это фотоаппарат. А что ты себе потащил, да? Ну, да. Ну, еще второй найдем сейчас. Понимаешь? Вот это понеслась. Значит, как ты думаешь... Что? Это что, фабрика какая-то? Это что? Это что там сжигать? Нет. Быстро под куст куда-то свалили. Так, кто там оно это? Так. Да кому нафиг надо? Какие-то пакеты пластиковые, боже. Пластиковый мусор. Свалили под куст и все. Если есть саперная лопатка еще у меня, зачем-то, может откапываться зимой. Я саперной лопаткой чуть-чуть закидал и все. Понимаешь? Да найдут это археологи будущего. Найдут через 300 лет. Кому оно нафиг надо?
Так это ж чувство безнаказанности.
Правильно.
Играет. Глупость и чувство безнаказанности.
Правильно. Вот так они и крадут. Конечно. Мы точно понимаем, что вот так они и крадут. Ну, хорошо. Значит, это вот около Ростова-на-Дону. И везде, в остальных местах, они точно так же крадут. Понятно? Потому что, как сказать, имущество, оно же честным не может быть. Это же подонки, небось, наворовали. Наверняка, правильно? Слушай, найдены города-лидеры по распространению ВИЧ в России. Сделала доклад Анна Попова, глава Роспотребнадзора. Она же с презервативом, это же она же.
Они кузнецовые, они?
Подождите, нет, это одна детьми занимается, другая презервативы.
Но они так похожи, честно.
Все похожи друг на друга. Слушай, как будто действительно. Нет, ей, пожалуйста, Поповой пожаловались на дорогие презервативы. Дети. Дети сказали, презервативы дорогие. А что они с ними делают?
Ну как, что?
Надевают на пипиську? Смеешься?
Нет, серьезно.
В жопу себя засовывают. Я, знаешь, это анекдот смешной, да? А?
Нет.
Что они с ними делают? Нет, ну, это, когда приходит пациент к врачу, и говорит, вы знаете, ем я эти свечи, вот, чтобы посоветовать. Говорит, съел две упаковки, говорит, никакого толку. А тот говорит, простите, а вы суппозитории перорально принимаете? А пациент говорит, не, я их все в жопу засовываю, каждый по $10. Да, сейчас. Ага. Каждый по $10 в жопу все, что ли, засовывать?
Да, тоже... вы правы, это Поповой, пожалуйста.
Попова. Значит, я сейчас про ВИЧ сначала. Про ВИЧ, товарищ, который скоро будет излечен. И тоже есть сегодня публикация, что вот-вот найдут вакцину. Значит, кто у нас залетел по ВИЧ? Пожалуйста, встаньте в угол, вам стыдно. Кемерово. Позорники. Новосибирск. Как не стыдно. Буткин оттуда, знаешь, Буткин?
Да.
Иркутск, это я оттуда. Как мне не стыдно, боже, я же из Иркутска. Екатеринбург, это Ройзман оттуда. Какой позор. Значит, она что сказала? Вы знаете, что Кемерово у нас лидер в стране по инфекции? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург – это точки, которые сегодня на нашей карте горят. По ВИЧ-инфекции и по наркомании. И географически они совпадают. И, вероятно, что там говорить? Наверняка ВИЧ идет вместе с наркоманией. И вот эти города у нас самые наркошистые, самые суровые. Ну, хорошо, что не Москва. И теперь, когда я отряхнул их прах своих ног, вот этих всех иркутсков, новосибирсков, думаю, да и в хорошем смысле. А?
Конечно.
Главное, чтобы не Москва. Сидите там у себя и все. Правильно? Я не очень понимаю. Значит, молодежь пожаловалась главе Роспотребнадзора. Я прочитаю, как есть. Это наговорит Москва. С этой проблемой к Анне Поповой. Это Роспотребнадзор. Почему Роспотребнадзор? Они должны в ФАС обращаться. ФАС.
Она сказала, что уже с утра позвонит в ФАС и так далее.
Ну, почему они не могут позвонить
в ФАС? Кому могли, тому и пожаловались.
Боже, вот это, знаешь, в этом какой-то инфантилизм русской жизни. То есть надо дождаться начальницу, ей как будто существует какой-то чугунный потолок, да, который невозможно пробить. Просто напишите в ФАС.
Нет, ну подождите, он ведь правда существует.
Нет, его нет.
У нас на самом деле многие проблемы решаются вот так, персональным давлением.
Надо найти человека с самого верху, надо найти человека с самого верху, ему что-то сказать, типа у нас булочки черствые продают, и он дальше начнет всем звонить, Путину начнет звонить и так далее, да? Но это ерунда какая-то.
Тогда, и мало того, это работает не только вот... Пошло, да, с всех прямых линий вот этих конференций. А уже можно просто плакат вывесить, как это делали в Мурманске, да? В Мурманске.
Да,
в Мурманске они вывесили плакат, там «Путин, помоги, нет горячей воды уже год».
Да.
И даже это уже сработало, потому что журналисты, конечно, обратили на это внимание.
Можно я тебе скажу? Дали воду на 20 минут.
Это была временная проверка, мы с ним разговаривали, да? Они настраивали в этот момент бойлер, он у них на два дома работал.
А, то есть пойдет вода.
Должен был, да.
Пойдет
там, вода. И в чем еще самая смешная история-то?
Священное самое имя императора, поэтому можем просто произнести имя императора, и все, и пожалуйста сразу.
Это хорошо. Как молитва, благословение, ты сказал, конечно. И все у тебя стало хорошо.
Территория смыслов на Клязьме, это во Владимирской области, я знаю это место, меня раньше звали, теперь перестали. Значит, участники образовательного конкурса, форума, это молодые люди. В основном, которым там, там вправляют мозги, да, а они сказали, что слишком дорогие презервативы. Если начать, сколько нужно презервативов, вот мне интересно, а?
Молодым?
Да, ну, просто мне интересно. Сколько?
Не
знаю. Сколько? Позвоните кто-нибудь молодой, пожалуйста, расскажите. Ну, сколько, правда, какой расход презервативов? Просто интересно. Ну, вот сколько вы тратите, строго говоря, на презервативы? Мне просто интересно. Это графа какая-то у вас в бюджете, в семейном? Это же, ну, как вот? Ну, например, у вас есть на месяц, например, я просто говорю, 50 тысяч, да? Вот сколько из них уходит на презервативы? Просто мне интересно. Существенная какая-то деталь? Нет, это существенный расход. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Во-первых, хотел сказать по поводу вот связи, что вы говорили. Не только было на Лубянке, Я звонил с этой самой...
Подождите. Мы же давно ушли на другую тему. Извините меня, пожалуйста, за... Я все-таки следую верстке. Значит, скажите, пожалуйста, обратилась молодежь к главе Роспотребнадзора на дорогие презервативы. Мы пытаемся понять, дорогие это как что? Вот как что? Что значит дорогие? Вот дорогие презервативы. Например, у вас есть, например, я трачу на бензин.
Сколько Владимир пишет 6-8 тысяч рублей в год. Юрий он пишет 24 штуки в неделю.
Ну как вы можете в год, может быть, у вас...
Владимир уже посчитал.
Товарищи, подождите. С сексом тоже так. Бывает в апреле приход какой-то, ах-ах-ах, и понеслась там, кстати, там. Да? И понеслась.
Майские праздники, да?
Нет, майские, может быть, майские уже меньше, пожалуйста. Нет, ну майские меньше. Ну, майские много, потому что потом в феврале очень много дней рождения, правильно? Значит, и там, кстати, на презервативы деньги заканчиваются, поэтому весь февраль день рождения, правильно? В апреле еще есть деньги, в мае уже нет. Все. Значит, слушай, я к чему? Я примерно понимаю, сколько я трачу на бензин. Примерно. Ну, я думаю, мне кажется, на одну машину 2500 в 5 дней. То есть 500 рублей в день где-то я трачу. 500 рублей в день на бензин. Это я понимаю, да? А, например, я примерно понимаю, сколько, с каким чеком я выхожу из гастронома. Ну, примерно. Я там, знаю, если вот там 6-8 обычно. 6-8. Ну, если ничего не брать такого. Ну, когда закупаешься, там какие-то вещи закончились, закупаешься, может и под 11 выкатиться, может и 13 быть, понимаешь? То есть я к чему клоню? А как человек может вот это рассчитать? Почему? Откуда они знают, сколько они в год будут презервативов тратить? Да, здравствуйте.
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 Ну, я молодежь немножко в прошлом, но я хотел рассказать про школьный опыт. Мой друг как-то стащил у родителей презерватив, и придумали такую, знаете, смешную забаву.
Да.
Надуваешь такие маленькие шарики, и лопаешь здесь на уроках или перемены. Вся школа подхватила, через неделю вся школа была завалена просто этими использованными презервативами. Потом еще придумали капитошки, знаете, воду заливаешь и из окна бросаешь куда-нибудь человека.
Да. Человек пишет, я не буду говорить имен, потому что это имена хорошо вам известные, обычные слушатели, но я без имен. Он говорит, я не трачу на презики, потому что жена и я не шагу налево, а презики покупает любовница сама.
Он же сказал, что он не шагу налево.
Нет, подожди, сейчас. Я не трачу на презики, пишет вот у человека. Можно это внутренне противоречивое предложение прочитать? Я не трачу на презики. Только жена и не шагу налево. Поэтому презики любовница сама покупает. Ну, значит, он налево не ходит.
Классическая фраза мужчина. Оправдывает себя всегда и во всем. Молодец.
А любовница сама покупает презики. Потому что он честный человек. И не может подобные вещи, значит, себе позволить. Одна упаковка презервативов стоит 12 штук, стоит в среднем 700 рублей, говорит другой человек, я не буду, имен не будет в этот раз, извините. Значит, 12. И скажите, пожалуйста, ну можно спросить, 12 вам на сколько хватает? По числу месяцев или по числу недель, или по числу чего, я не знаю. Скажите мне, 12 это что, это как что? Это на сколько? Вот один пишет на месяц, подожди, а другой пишет на неделю. 12 на неделю. Вы по два надеваете? Просто вопрос. Интересно тоже. Может быть,
нет,
по два.
Может быть, у одного начало отношения, а у другого уже там...
Зрелые.
Да.
Зрелые отношения. Ладно, плевать. Товарищи, продолжайте рассуждать там у себя в голове и считать, ладно? Так, секундочку. В среднем одна штука на 1-2 дня, Павлуха на Вести. Ну, тогда понятно.
А вот СД пишет, экономлю, покупаю в Китае по 10 рублей.
А в апреле? Ну, подождите, а если в апреле? В апреле, мне кажется, какое-то одушевление охватывает людей, нет? Хорошо. 12 штук хватает в среднем на 12 раз, говорит Жираф Жирафович. Спасибо большое, Жираф Жирафович. Жираф Жирафович, как это хорошо и точно было подмечено. Приехал москвич с командировки с Новосиба, и его спрашивают, ну как там? Да так, провинция. До сих пор с женщинами спят. А, это у них анекдот там в Надыме. В Надыме анекдот. Смотрите. Приехал москвич с Новосиба из командировки назад в Москву. Его спрашивают, ну как там? Да так, провинция, до сих пор женщинами спят. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Товарищи, я знаю, это вас возбудило. По 56 рублей мы используем, говорит Эндрю, в магазинах «Магнит». По 56 рублей. Презервативы из Китая не очень надежные, как мне кажется, говорит Антон. Ну, пожалуйста. Беспорядочные промискуитеты до добра не доводят, говорит 78-й. Их покупают заранее оптом, а срочно... Нет, их не покупают заранее оптом, а срочно с наценкой в круглосуточной аптеке, говорит господин Пфефер, который знает жизнь. Вы, если бы вы знали жизнь, вы бы знали, что у женщины всегда есть с собой, если она не замужем.
Да ну что вы, ну... Вы сейчас наговариваете просто, конечно.
А если?
Да какое если?
А если вдруг?
Женщины слишком практичные существа.
А если вдруг?
Да ну... Да ну я вас умоляю.
Это появляется украинский акцент потихонечку. Как же духовность, говорит мэтр. Нет, какая
вот
духовность?
Вот именно.
Слушайте, я вам про духовность расскажу историю. В Ульяновске. 18 и 19... А если найду, говорит Вадим. А если замужем? Иван, нет, ну подождите. Значит, слушайте, в Ульяновске двое мужчин, 18-19 лет. Ну, дети, да, дети, 18-19 лет. Приглашают двух девочек 13 лет на так называемую вписку. 13 лет, понимаете? Где пьянствуют. Потом одна из них в ходе этого пьянства подозревает другую в том, что та... Ну, одним словом, две девочки строят глазки одному и тому же мужчине.
Угу.
То есть, внимание, мальчикам 19 и 18, девочкам 13. 13, ну это странно, очень странно.
Да.
Очень странно. Абсолютно невозможная ситуация, с моей точки зрения. Хорошо. Значит, а они спорят за одного из этих мужчин, 13-летние. А одна из них, дочь депутата.
Угу.
По-моему, одна из них дочь депутата. Значит, подпаивает вторую. Потом уговаривает этих 18-19-летних изнасиловать ее в кадре морковкой.
Угу.
И потом, значит, она ее пьяную насилует. И потом заставляют ее съесть эту морковку. Это видео выкладывается немедленно в интернет. Вопрос. У кого-нибудь из них есть интеллект или понимание закона, или понимание насилия над личностью, или вообще что-нибудь?
Нет.
Нет.
Однозначно
почему?
Нет.
Почему?
И мало того, мне кажется, это вообще современность, тенденция нашей современности, когда происходит некое событие, да, там, я не знаю, пожар, авария и так далее.
Это как бы не с тобой.
Люди
это
прежде всего начинают... Тебе надо запечатлеть, это же для истории.
Да.
Ну да, ты сейчас сфотографируешь, ты сейчас снимешь,
да.
А потом, собственно, пойдешь помогать или делать еще что-то.
Да, но сейчас будут исковерканы судьбы родителей всех, там, это Ульяновске, понимаешь, да?
Конечно.
То есть они выкладывают. В тот момент, когда они выкладывают, они этого не понимают. Они этого не понимают. Нет.
Для них это такое же удивительное событие, как сотни других, которые происходят в их жизни, его точно так же нужно запечатлеть.
Скажи, хорошо, а мы тогда как явление в жизни людей, это что? Это разложение? Это экстраморальность? Вот мне кажется, извини, я придумал термин. Угу. На самом деле не сегодня я придумал его. Но это не аморальность. Это не аморальность. Это экстраморальность. Понимаешь, да? То есть они вообще не понимают, что такое мораль. Понимаешь? Смотри, есть плохой поступок, да? Например, дать по башке. Да?
Да.
Вот я знаю, что если я сейчас подойду дать тебе по башке, это будет плохой поступок, окей? То есть есть мораль, а есть аморальность. Есть плохое.
Угу.
И есть люди, которым нравится делать плохое. Ну, кому-то нравится. Или такое настроение. А это экстраморальность. Они вообще экстраморальны. Они вообще не понимают, что они делают. Понимаешь?
Да.
Они вообще вне морального поля. И все это выкладывают моментально.
Ну, конкретно вот в их случае, мне кажется, можно списать, да, немножко на молодость, потому что они все-таки пробуют эти границы. Еще для себя узнают.
Экстраморальность.
Они еще сами, да.
Экстраморальность.
Скорее всего, в интернете или еще где-то они видели видео. Ну, не такие, понятные там.
Намного страшнее, и поэтому это кажется им ерундой. Они видели видео намного страшнее. Поэтому это, серьезно говорю.
Это кадр какого-то фильма, да,
события
не с ними. А тут вот просто с ними.
Человечество сегодня. Только на некоторых сайтах, я сегодня читал это, на некоторых сайтах, не буду называть, два сайта приводятся в пример, значит, на одном 100 миллиардов просмотров страниц в год. 100 миллиардов просмотров, понятно?
Угу.
Человечество 7 миллиардов. 100 миллиардов просмотров. А на втором, я сейчас боюсь ошибиться, ребят, по-моему, 150 миллиардов просмотров в год. На одном только сайте.
Угу.
Порностраниц. Значит, они видели в своей порно-жизни, в жизни, которая стала почти порно, потому что там, сказать-то, мы посмотрим. Сегодня, кстати говоря, вторая серия 7-го сезона, ку-ку. Я же не говорю про Twin Peaks, который сегодня должен выйти тоже. Значит, я же не говорю про Притчера, который мы ждем, лост-фильмовский перевод, на который опять будет к концу недели. Слушай, они в своей жизни... Я почему вспомнил «Игры престолов»? Потому что там играет Шая, проститутка. Mm-hmm. Она в жизни проститутка. Она реально проститутка, которая играет в Game of Thrones.
Mm-hmm.
Да, она проститутка турецкого происхождения, в Германии работает. Все, пожалуйста. Все. Вот. И поэтому я говорю, что они в жизни привыкли к такому уровню порнографии, в котором их забава с морковкой кажется им просто сущим пустячком. Понимаешь?
Да.
То есть их сознание пропитано уже гораздо большим ядом. Нормальность, границы нормальности сдвинуты, понимаешь? Вот смотри,
я надеюсь на то, что мы все-таки, как бы сказать, вот эта вот цифровая эпоха,
да.
Она сейчас в своем все-таки начале, и я надеюсь, что эти границы будут смещаться, ну, немножко в обратную сторону, потому что мы начнем привыкать, да, научимся работать с этим, жить с этим. И я надеюсь, что это уйдет не в ту сторону, где это просто под запретом станет. Ну, то есть такие люди станут умнее, они перестанут выкладывать эти видео.
То есть, это важно, совершенно говорить. А, что они будут совершать страшные кощунственные преступления, при этом тихонечко, при этом без палева. Вот что, вот
это один из путей. Страшно,
это один из путей. Из точки, где мы находимся, один из путей – это возврат в некую моральность, да? А второй путь – это полная экстраморальность, постэкстраморальность, в которой никто ничего не будет выкладывать. То есть они будут делать...
В которой будет симулироваться моральность.
Совершенно верно.
Иллюзия создаваться моральности.
Вот это самое страшное. То есть из этой точки, где мы находимся, существует два пути. Один из них в моральность, возврат в моральность в той или иной степени. И второй переход в постэкстраморальность, которая будет вдобавок без палева. То есть они будут абсолютно улыбаться там где-то, так сказать, там какие-нибудь себе пионерские галстуки вязать. А на самом деле они будут совершать кощунственные адские преступления негласно. В Самаре сняли, просто рассказываем про постэкстраморальность сегодня. В Самаре сняли с поезда ехавшую в лагерь отдыхать 14-летнюю школьницу, у которой в личных вещах нашли алкоголь и наркотики. Значит, она
в 60... сняли-то 60... ее как? Она там сережку 63. Украла?
Да.
У своей соседки.
Украла сережку, потом ее сняли с поезда. Школьницу уличили в краже ювелирных украшений у сопровождающей. Старшая сопровождающая, она украла сережки. Хорошо. Нашли несколько бутылок водки и коньяка. Значит, она собиралась... Да, кстати, у нее был амфетамин. И она говорит, что амфетамин она нигде не покупала, а ей амфетамином заплатили за секс. Поезде. То есть она там в поезде оказывала мужчине или мужчинам сексуальные услуги, отправляясь в пионерлагерь, и он заплатил амфетамином. И поэтому у нее амфетамин. А так-то он ей не нужен.
А еще писали, что у нее скоро день рождения, и она, видимо, таким образом готовилась.
Школьницу отправят домой в Мурманск, товарищи. Мурманск! Мурманск! Вообще просто, а? Это же чистейшее место, Мурманск, север, красота, все отставные военные там живут. Ты знаешь, там все, население в основном отставные военные. Отлично. Мурманск, Россия, 21 век.
Подъем в движении.
3 балла. Москва полегчала, час назад было 4, теперь 3. Плохо на 11 часов по циферблату на внешнем КАДе, так себе плохо, ну, так сползет, потому что перед Химками там авария. Но терпимо. Все остальное, город чудесный, грех жаловаться. У белорусского плохо на этой самой, как ее звать-то, Тверская. Но смотрите-ка еще, Гоголевский бульвар слабоват. И здесь вот Соймановский драйв, как вокруг Остоженка. Вот здесь скверно. скверно, пробки, все ужасно. Знаешь, я там в 6 утра проезжал, там был пожар. Человек бордель какой-то сгорел. Мне кажется, остоженские бордели горят точно. Я серьезно, честно говоря, я искал отделение банка, вот объясняю, поэтому поперся по Остоженке. Еду, пожарная машина, копоть, вонь, омерзение. Девушки, в хорошем смысле, девушки, значит, беседуют с пожарными, непринужденно куря. Мне кажется, уже была ликвидирована опасность, и они решили покурить с целью поджечь все к чертовой матери снова. Вот так примерно было дело. И сейчас там пробка. Мы пойдем и проживем его.
Этот понедельник, 24 июля.
Подъем